В общем, какая сегодня будет лекция? Жесткая и жестокая. Вот такая будет лекция, такая страшная лекция для настоящих мужчин. С таким усталым взглядом за плечами, чтобы что-то было у них. Вот это как вот, ну как, какие сейчас есть, присутствуют. Будет называться «По вычислениям Исаака Ньютона». Вот я себе как-то в одно время, ну лет так 20-15 назад, поймал себя на мысли, что я сталкиваюсь с биографией какого-то человека и понимаю, что я раньше о нем ничего не знал. Например, Пифагор. Вот Пифагор, да? Ну, Пифагоровы штаны на все стороны равны. Ну, какой-то математик там с циркулем ходил. Оказывается, он был царь Средиземноморья. Он, по его слову, там все делалось. И таких вот людей много. Таких людей много, которые выполняли... Или мы одних считаем святыми, других считаем там математики, других считаем правителями. Но вот сейчас я вижу, что и святые, и математики, и правители, ну, настоящие правители, не марионетки, потому что есть марионетки, вот, они всегда в одном лице. Как раньше говорилось, что вот... Это как брахманическая, ну, как профессия, если можно назвать, врач, священник и психолог, они должны быть в одном лице. То есть он может и душу лечить, и тело лечить, и совет дать, и про Бога поговорить в одном лице. Ну, сейчас взяли и разграничили. В церкви там про Бога, в больничке там про вот это вот, а это неправильно. Это неправильно. И вот все талантливые люди, вот Капица, например, не тот Капица, который вот по телевизору был, а вот его отец, они были очень разносторонние люди, что только они не делали, все. То есть это, Леонардо да Винчи, вот мы знаем, вот Леонардо да Винчи мог и то, и это, да, и на скрипке сыграть, и в шахматы сыграть, и что-то изобрести. Вот такие люди. И вот к таким людям принадлежит Исаак Ньютон. Исаак Ньютон. И вот, Глеб. А кто, по-твоему, Исаак Ньютон? Кто он такой?
Физик-математик.
Физик-математик, да. Ну, это так официальная версия. Еще кто он?
Открыватель какой-то теории или формулы. Я не знаю.
Да. С ним советовались короли. Его похоронили, когда он помер, похоронили среди царствующих особ почему-то. Он один возглавлял Министерство финансов, как сейчас говорят. И какой державы? Англия, Великобритания. Это где солнце не заходит, она же весь мир опутала. Он бы главный финансист. Интересно, да? При этом историки говорят, что он вообще-то не, ну, как типа вот, как у нас Ломоносов, где-то там сын рыбака, да. Сам он, этот Исаак Ньютон, не считал себя, он считал себя каким-то древних каких-то таких колерованных таких кровей. Вот. Хотя историки копались, сказали, да был он обычным крестьянином каким-то, да, обычным крестьянином, а потом немножко разбогател, а потом немножко поднялся. Вот. Ну, когда он уже родился, его отца звали тоже Исаак Ньютон, и он не дожил даже его до рождения, его так и назвали. Та быстро вышла замуж за 63 года было там вдовцу одного, нарожал от него троих детей, а тут такое хозяйство, тут такое, ну, и тут, в общем, не до Ньютона, и он такой одинокий был. Потом он в 12 лет, у нас 7-летку отдают, да, там в 12 лет отдали ему в школу, вот, и она стала не справляться с хозяйством, стала его отзывать. Но он в 12 лет показал такие феноменальные, в общем, гений, натуральный гений, феноменальные способности, что учитель говорит, вы что, какое хозяйство? А он умел и мастерить вот какие-то приборы, там, микроскопы, телескопы, какие-то секстанты, вот это вот еще, и как писал, и причем всю жизнь он изобретения делал, просто записывал и никогда их не патентовал. Потом кто-то что-то раз, что-то, а вот у нас вот что-то такое новое придумал, говорит, а у меня вот там где-то там лежит пылица, вот так вот. И многие произведения, его, ну как произведения, научные открытия были опубликованы через 30 лет после его смерти. Он вообще не отдавал отчета этому. Кроме того, он был алхимик, это 10-я часть его огромной библиотеки была по алхимии. Когда его там вскрыли после смерти, там он весь там в ртути был. это вообще какая-то, ну, доза серьезная, травился, чем-то занимался. По алхимии многие вещи он вообще не публиковал. И я хочу показать, насколько был умный человек. Я сейчас, ну, просто прочитаю из Википедии открытую информацию. Все, что я буду говорить сегодня, никакая не выдумка, открытая информация. Но если кто-то вчитается ее и просто сравнит с сегодняшними событиями, короче говоря, к сегодняшним событиям Исаак Ньютон имеет непосредственное отношение. К коронавирусу Исаак Ньютон имеет непосредственное отношение. Непосредственное. Он буквально его заказал, можно сказать. Вот такая реклама. А сейчас читаем. Познакомимся с героем нашей темы, да? Сэр Исаак Ньютон. Сэр. Его потом сэром сделали. 25 декабря 1640 года. Давненько, да? Родился. По 20 марта 1727 года. Ну, в общем, 84 года прожил. Кстати, родился недоношенный. Родился так, что, ну, его крестить боялись, куда-то носить вообще. То есть, ну, очень слабое было здоровье. 84 года прожил, и у него как-то все ровно было. Вот. Английский физик, математик, механик, астроном, один из создателей классической физики, автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии». Уже одно оглавление. «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения, три закона механики, ставшие основой классической механики. Разработал дифференциальные интегральные исчисления. Серьезно, я что-то думал, как-то попозже было. Нет, оказывается. Потом я посмотрел вот этот весь его, так сказать, список послужной. Вообще ничего, что я знаю, не изобрели позже. Только вот он. Это мне напоминает, как Бхактивинода Тхакур. Вот говорят, такой, ну, такой вайшнавизм издревле и там. А вот Бхактивинода Тхакур откуда-то вылез, что-то написал. А что до него, там ничего вообще нет, какие-то обрывки. И все на его труды опираются. И все на ньютоновские. Эйнштейн тоже. Эйнштейн против него просто какой-то, ну, мальчик какой-то подзаборный. Подзаборный. Причем, а про Ньютона говорят, что он там подворовал. У него столько, но если он даже подворовал, все равно гений. Подворовал, потому что, ну, там еще был у него один Ливингстон Гук. Это вот, который, знаете, такие вот такие четырехугольные такие клобуки с кисточками, да? Вот это вот. Самая знаменитая, вот она, можно сказать, даже первая вот научная такая, вот он это создал Ливингстон Гук. Ему патологически не везло. Он только что что-то изобретет. Тут раз кто-то рядом и на полчаса раньше, понимаете. Закон всемирного тяготения Ливингстон Гука открыл. Сказал, вот, все сказали, да ну, не может быть. Он грудью выстоял все это, принял на себя все удары и только хотел говорить, а этот говорит, да вот я 20 лет назад это все, вот там записи там такие есть, и он опять остался. Вот. И этот Гук стал не очень его любить, но хотя Гук это тоже очень талантливый. Вот когда был Ньютон, знаете, когда был Ньютон, там была целая плеяда. Он, ну, он как бог был среди вот этих вот, но они были не меньше его, но до него они бы не допрыгнули. Вот как говорят, вот там вайшнав, вот Кришна приходит, а вокруг он один не приходит, и так это приходит. Или, например, вот когда, вот я часто рассказывал про клуб Логос, и вот когда была первая волна, то есть первые пришли ученики, откуда попало пришли? Они все стали, ну, такими личностями, а потом уже не так было. Потом они пользовались этими трудами, все какие-то первооткрыватели были, вот куда ни плюнь, вот он потом кем-то стал серьезным. Кем-то стал. И так вот Ньютон, вот там какая-то, как спустились какие-то там полубоги. Ну, вот Ньютон был серьезный такой. Ну, такие люди В общем, читаю. Разработал дифференциальное интегральное исчисление, теорию света, заложил основы современной оптической физической оптики, создал многие другие математические физические теории. Президент Лондонского королевского общества. В 1711 был напечатан анализ с помощью уравнений с бесконечно малым числом членов. Тебе в этом что-то говорит?
Конечно.
Да. Ньютон предсказал сплюснутость Земли у полюсов, оценив ее примерно как 1 к 230. Прямые измерения позже, Клеро, 1743, подтвердили правоту Ньютона. Реальное сжатие равно 1 к 200, то есть практически не ошибся. Не ошибся. Вот сидит у себя. Кстати, он был настолько, ну, не то что нелюдимый, он вообще ненавидел есть и ненавидел спать. Он, как это природа у меня отнимает столько времени. К нему иногда приходили какие-то друзья, что-то там, и он спускался там за венцом куда-то, вина, и тут ему по дороге приходила какая-то идея. Он менял траекторию, заходил в кабинет и пишут, а те его ждут там. А он это пока не закончил, так не мешайте мне, не мешайте, и пишет вот такой. Вот такой был. И ему нравилось это одиночество. В одиночестве, ну, надо о нем еще поговорить, но есть вторая сторона в одиночестве. Потому что, ну, что за НАТО, то не здраво. Всему есть мера. И поэтому у него друзей не было. Поначалу приходили люди, Ньютон, сэр Ньютон, Исаак Ньютон, и потом дальше, дальше, дальше. Проходит немножко времени, просто вдрызг потом ругались. Причем и с учеными своими, и этими. Ученых он считал, ну, какие-то дилетанты. Они приходят, там теория света, а вот не так он. Он говорит, даже спорить с вами не хочу. Ну, хотите так, думайте, мир, ну, пускай будет так. И, ну, вот такой вот был интересный человек. Книги по алхимии. Ага. Высказывание самого Ньютона об алхимии. Оцените. Алхимия имеет дело не с металлами, как полагают невежды. Алхимия – это не из тех, что служат тщеславию и обману. Философия эта, алхимия, не из тех, что служит тщеславию и обману. Она служит скорее пользе, назиданию, при том главное здесь познание Бога. Вот он такое увидел в алхимии, да, и ничего не опубликовал. Ньютон с одинаковой легкостью исследует как алгебраические, так и механические кривые. Циклоиду, квадрарицу. Появляются частные производные. В этом году выходит метод разности, где Ньютон предлагает интерполяцию формулы для проведения через данные точки с равностоящими или неравно отстоящими абсциссами многочлена n-ного порядка. В 1736-м издан труд метод флюкции и бесконечных рядов. Это как раз по вашей части. Существенно продвинутое сравнение анализом с помощью уравнений. В нем приводятся многочленные примеры отыскания экстремумов, касательных и нормали, радиусов, центров кривизны, декартовых, полярных координатах, отыскания точек, перегиба. Ну, в общем, я тут... Чем дальше в лес, тем больше дров. Но вы знаете, что обнаружил так с гордостью? Что для тех, кто кончал среднюю школу СССР, это понятно, о чем он там говорит. Вот в школе я это, что-то, закон Бойля-Мариотта я могу сейчас рассказать. Закон Гука сжат, я могу, я вот есть, а сейчас вот трудно. И поэтому дальше в лес больше непонятно. Сам про себя он говорил, то есть скромный ли он был. Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам я себе кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, который развлекается тем, что время от времени отыскивает камешек более пестрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным. Вот так. Но, самая используемая сейчас его работа, которая не была опубликована, и она используется сатанистами, это по датам расписанный план апокалипсиса. По датам. По датам. Из Википедии. Будучи глубоко верующим человеком, Ньютон. Как правильно, Ньютон или Ньютон? Кто знает?
Ньютон.
Никто не знает, да? Ну, Ньютон.
Может быть, по слогам Ньютон. Ну, в смысле, по гласным.
Ну, в общем, Ньютон, да? Понятно, о ком. Я слышал и так, и так. Рассматривал Библию с рационалистических позиций. С этим подходом, видимо, связано неприятие Ньютоном троичности Бога. Ньютон предложил, кстати, за вот такое вот понимание Бога, что он не троичен, там просто смертная казнь была. Ну, поскольку он был как охраняемый, причем он настолько был охраняемый, что-то у него там генетика была, что-то его... Знаете, есть такие, например, вот... Люди, которые, кажется, они ниоткуда взялись, а за ними, как вот на них не дальше. Например, вот Ангела Меркель она по всем показателям, там она дочка Гитлера, вот так вот. И поэтому она уже, ну, у них генетика какая-то. Гитлер тоже не какой-то там, а он тоже родственник там с Ротшильдами, не помню как. Ну, в общем, там из той еще семьи. Так вот, с Ньютоном похоже то же самое. Очень многие его оппоненты, как и научные, так и ненаучные, просто как-то тихо уходили, умирали, если начинали ему сильно досаждать, их просто как-то убирали. Он без всякой конкуренции шел, вот, и его назначали, ну, просто было странно. Ну, наверняка. Сейчас мы об этом узнаем. Итак, Ньютон предложил свой вариант библейской хронологии, написал комментарий на Апокалипсис. Он изучил древний еврейский язык, исследовал Библию по научной методике, привлекая для обоснования своей точки зрения астрономические расчеты, связанные с солнечными затмениями, лингвистический анализ и тому подобное. Я хочу тут остановиться. Почему сатанисты детально по годам, по месяцам, по датам, ни раньше, ни позже не делают того, чего он не предсказал? Потому что они очень ему доверяли. Если кому-то и можно доверять, то Ньютону. Потому что такого математика, ну, просто не было. Будет ли еще, и непонятно. Он абсолютно все точно делал. Он никогда, что его отличало как ученого, в отличие от остальных. Например, ну, кто такой вот крупный? Тесла, например, да? Тесла, он просто закрывал глаза, ему виделась машина, расчеты. Он никаких чертежей не делал, он просто говорил вот так, 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 без испытаний, и машина работала. Вот у него было такое. Это говорит о чем? Что ему просто шло. Шло откуда? Он не делал Ньютон, он же просто, он смотрел опыт, он делал приборы, он повторял несколько раз, получалось, и после этого, и он еще говорил, я, он как-то не с презрением, а с пренебрежением говорил, что я теории не изобретаю, не измышляю. Он говорит, теория это, ну, как сейчас сказать, отмазка. Раз что-то не получилось, какое-то отклонение, какое-то исключение из правил, легко придумать теорию, которая это оправдывает. Потому что придумать можно все, что угодно. И самое главное, если я это придумаю, она будет работать. Но, говорит, природа умна, экономична, и она ничего не делает без смысла и без цели. И поэтому мы можем придумать, что такое, и наплодить такое, мы можем просто разрушить этот мир. А если брать то, что природа уже дает, изучить это, вот это будет самое то. Вот чем его отличает? Он сначала опыт делает, всегда опыт, наблюдение, и только потом выводы. То есть у него нет, вот сверкнула догадка. И вот поэтому они ему доверяют, потому что, но этот не ошибается, другие ошибаются, потому что, знаете, вот есть, ну вот как вот есть натурально, а есть ГМО. То есть человек вмешался, и оно раз, это ГМО несколько поколений побыло, и как ветка засохла, эволюционная, потому что, ну, не от Бога. Вот. А он все делает от Бога, и поэтому они говорят, вот у него получится. Все остальные они будут работать в теории некоторое время, потом опять зачахнут. Опять упирается в какой-то там, ну, какой-то интеллектуальный тупик, что кризис жанра, все, ничего не работает, что-то новое открывается. Вот. А у него все в порядке с этим было. Итак, он изучил древнееврейский язык, исследовал Библию по научной методике, привлекая для обоснования своей точки зрения астрономические расчеты, связанные с солнечными затмениями, лингвистический анализ. Ну все, привлек. И тому подобное. По его расчетам, конец света наступит не ранее 2060 года. То есть до конца света нам осталось 40 лет. Сейчас 20-й? 40 лет. Технические рукописи ныне хранятся в Иерусалиме в Национальной библиотеке. Итак, Апокалипсис написан не самим Ньютоном. Апокалипсис написан в конце 15 века иудейским гностиком Коринфой. Гностики — это страшная секта. Все говорят, о, гностики, типа они умные. Но чем они занимаются, кроме того, как умничают? И посмотришь, лучше с ними не связываться. Есть план апокалипсиса, играл главный его там конструктор и навигатор, это Исаак Ньютон. То есть без него, то есть по вычислениям, осталось на 40 лет. И вот факт своего рождения, а родился он 1 января под Рождество он считал, ну, это особый знак. Особый знак. Всю жизнь был уверен в принадлежности к древнему роду. И дату апокалипсиса, он начал вычислять со дня своего рождения. То есть, ну так скромно, да? Скромно, да? Вот есть от Рождества Христова, а апокалипсис от Рождества этого. Вот. И смотрите, он там за истину стоит, за все такое, сколько всего сделал. И в чем же дело? Я знаю одного человека, ну, знал человека, сейчас я с ним потерял. Это был в группе второй или третий был заход, ну, на курс Анатолия Антоновича. Появился такой человек, очень умный еврей. Его там папа, он, ну, ректор машинки, вот у нас машиностроительный. Ну, и я всем раздавал, сам рисовал монады такие. Монады такая, ну, я когда-то показывал. Ну, это символ нашего клуба, там было написано «Логос», там были планеты размещены, там вот такие коллатерали, ну, в общем, всякая всячина. И каждая монада была номерная. И ему, этому, досталось, этому человеку 111. А я буквально через 2-3 недели узнаю, что 111, я тоже серьезно занимался математикой в то время, узнаю, что 111 это сатана. А шестерка, 6, она, ну, это число формы, она формирует все что угодно. И 666, он же оттуда. Я ему звоню и говорю: слушай, Саша, давай я... А там эта монада была на, ну, вырезанная лобзиком, вот фанерка такая, и я там лобзиком вырезал 111 номер. То есть, давайте сделаю 114, например. Зачем тебе это 111? Ну зачем тебе 111? 111 это, то есть это атеизм, то есть закрыто небо, вообще закрыто небо. А если небо закрыто, ты, ну, под бесами получаешься. Ты вроде активный, ты вроде такой умный, но у тебя... Если семья, то это развод, если дома, это же какое-то пожар, наводнение, ну что-то такое будет. Потому что 111 это 37 умноженное на 3, а 37, даже номера домов я смотрел, где номер 37, значит, все, они там ни философию, ни теософию, ну ничего им вообще это не интересно, им чисто сколько денег, хватит ли на еду, ну, в общем, все, что насчет тела, и все. И все. 37 вот такое. Я ему говорю: давай. Он... И к моему удивлению он сказал: сатана, говорит, как интересно. Ну надо же кому-то. Из песни слов-то не выкинешь. И он даже горд был этого. Ему приснился в следующий раз, прямо после нашего разговора, сон. Что... И после этого сна он еще больше возгордился, что его ведут какие-то такие здоровые, в 2 раза больше. Ведут и вроде как охраняют, а там какой-то сидит на ступеньках вверху, какой-то вообще такой, его там не различить. И тот ему говорит таким громовым голосом: тебе будут служить псы сатаны. Вот. На следующий день к нему приходят эти ребята с рэкета и говорят: у тебя, в общем, голова в порядке. И он буквально организует рэкет, организует, централизует его. То есть он очень умный, этот человек. Очень умный, институт заканчивал. Вот потом это все плохо кончилось, он развелся. И потом рэкет тут как-то прекратился. И он сейчас преподает. И 3 детей, в общем, бросил. В общем, все плохо. Я хочу сказать, что у Ньютона тоже могла вот такая возникнуть гордыня, что... То есть когда он это сделал и увидел... что это знак. Вот я теперь сейчас распишу, как человечество будет заканчиваться. Самое легкое человеку уговорить, я этим иногда пользуюсь, уговорить, что, ну, да ты же нормальный, да ты знаешь, что ты такой необыкновенный. Но я этим пользуюсь, а еврейская доктрина, что вы же самые люди, остальные так себе, вот они с удовольствием берут. Но я этим пользуюсь, когда ко мне приходит больной человек, я говорю: да ты здоровее здорового. Ты так и знущаешься над своим организмом, ты такие действия делаешь, да ты здоровый уже сдох 100 раз, а ты еще живой. Ты просто вот перестань вот это делать, и они выздоравливают. Он просто начинает понимать, что этого делать нельзя, и уже выздоравливает. То есть человек понимает, я ему говорю, да ты здоровей здорового, вот, а не больной. Итак, план Ньютона стал выполняться масонством по пунктам. Первое. Создание всемирной сионистской организации. Даты, все как положено, где, когда. Даты мировых войн. Первая и вторая. Все запланировано. Ничего. Даты Холокоста. Запланировано. Дата основания государства Израиль. Вот. Ну и впереди, это я основные даты взял, а впереди у него там Третья мировая война. И мировое масонство, мы знаем, объявило начало Третьей мировой войны вот, буквально недавно. Когда она объявила? Когда объявила ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, вот эту пандемию. Вот когда она объявила ее, вот это считается началом Третьей мировой войны. И весь мир, мы видим, какие проходят изменения во всем мире. Экономика везде рушится, очень все синхронно получается. Это Третья мировая война и есть. Вышел клип. Этот клип был залит ровно за год в этот же день, как это ВОЗ объявила, и этот клип объявила, что вот коронавирус всему миру. Там идут такие ребята танцующие, и этот клип называется «Давайте начинать Третью мировую войну». И они идут, и там такие знаки, какие фирмы, там вот эти лейбы, какие фирмы будут участвовать в этом, в этой пандемии, что кто маску будет, там Трамп, и там буквально в этом клипе написано, ну, показано, как будет распространяться коронавирус, с Ухани все это начинается, они прямо на Ухани, потом первый американский город, вот, ну, в общем, все было известно за год. Вот это и есть начало. Но, апокалипсис по Ньютону – это глобальное, запредельно радиоактивное заражение. Чем это закончится? То есть не выживет никто. И конец человечества в середине 21 века. Они говорят, что настоящих евреев 600 тысяч, остальные не евреи, подлежат уничтожению. Это к тому, что есть сказка о золотом миллиарде. Вот это сказка для полукровок, руками которых будет это все осуществляться. То есть их немного, и этих немного, они уже точно не люди. У них зачатие происходит ритуально, что при зачатии уже там бесходят. Вот так вот. А остальные, которые немножко люди, они евреи, они там танцуют, у них там пейс, это и шляпа, это вообще ни о чем не говорит. Они будут уничтожены. То есть настоящие, это просто там тела, и в них вот уже бесы. То есть человечество будет уничтожено. Итак, как-то смахивает все на сумасшествие, да? Как-то смахивает все на сумасшествие. И поэтому немножко из предыдущей лекции, потому что предыдущая лекция называлась «Федерация душевного здоровья». То есть это у них все вообще нормально. Планы такие. Немножечко цитат. «Если ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, работает, чтобы убить здоровье людей, или просто их убить, то ВФДЗ, это Всемирная Федерация Душевного Здоровья, трудится, чтобы сделать людей сумасшедшими. Обе организации сатанинские проекты. И вот когда кто-то читал, вот «Незнайка на Луне», запрещенная сейчас книга, «Незнайка на Луне», там на Луне у них был, там был господин Спруц, и он, когда прилетели и решили там сделать какой-то социализм или коммунизм, то есть подкоп под их капитализм, вот эти большие эти там, фрукты, там, вот. Он собрал большой бедлам, собрание бедлам. И вот недавно я узнал, что бедлам — это название сумасшедшего лондонского дома. То есть Носов этот вот, он, видно, это знал. Так вот, бедлам, сумасшедший дом. И вот что сейчас творит власть на Украине, например, вот буквально за 2 недели, вот за 2 недели сейчас, это вообще предмет исследования психиатрии. Вот очень похоже на большой бедлам, сумасшедший. Значит, сейчас срочно решается вопрос с игорным бизнесом. Вот это надо срочно, понимаете, сейчас. А с обнищанием населения, смотрите, какая разница. У главы Укрзалезницы 20 тысяч долларов в день зарплата. 20 тысяч долларов в день зарплата, да? А если кто уходит из Нацбанка, ну, по собственному желанию или выгоняет, он не узнает, какое выходное пособие. Это 20 минимальных зарплат. А знаете, сколько 20 минимальных зарплат у работника Нацбанка? Это 2 миллиона. 2 миллиона. Принимается закон о медиа, это против журналистов. Ну, такие как вот это, Стримоусов, знаете, приходит, журналист, он проходит там, где другой могут его не пропустить, а журналист может. Вот против них. Вот. Зеленский, когда, жалко человека, да? Жалко человека. Вот было все у человека, да? Слава, семья, все, его любили, сейчас плюются, семья разваливается, не знает, и что, и сейчас его, сейчас он, ну, уже никуда не пройдет. Вот, ну, взял и испортил себе человек жизнь, да, потому что не на своем месте. И когда он на пост президента выходил, он сказал: быстрый мир. Сейчас его люди, он сам стесняется, это говорит, а его люди в окружении говорят: мир наступит через, сколько вы думаете? Через 25 лет наступит мир. Вот. Кстати, это согласуется, что затяжная будет Третья мировая война. Вот. И что еще? Сенцов тоже. Одиозная личность, получил 25 миллионов на съемку фильма «Носорог». Вот надо срочно снимать нам фильм «Носорог». Больше нету там газ, там пенсии там у людей, там с детьми. Ну, вот. Это очень похоже, что вот молодая девушка Кристина Гомес в парламенте США сказала: вы ненормальные, вы сумасшедшие, я думаю, все должны быть в психушке прямо вот сейчас. То есть Всемирная Федерация Душевного Здоровья, а она, вот мы же знаем, что ВОЗ диктует странам, что надо делать. И вот эта Всемирная Организация Душевного Здоровья также диктует в школах, в высших учебных заведениях, в парламентах тоже, что надо, что и как надо делать. Вот. Для чего? Ну, чтобы сделать людей психиками. То есть сумасшедший, делая зло, будет думать, что уверен, что делает добро. Вот. Такое дьявольское наступление. Психиатрия против религии, против нравственности. Вот. И вот зачитаю кусочек. Тоже, ну, только факты. Сегодня современная психология, проникнув в религию, начисто лишила ее духовности. В 1940 году психиатрия открыто объявила о своих планах, когда британский, опять же Британия, да, психиатр Джон Роллинг Рис, соучредитель Всемирной Федерации Душевного Здоровья, ВОЗ, обратился к Национальному Совету по гигиене разума со следующими словами: со времен последней мировой войны мы многое сделали, чтобы внедриться в различные социальные организации по всей стране. Мы осуществили атаку на некоторые профессии. Естественно, легче всего было с профессией учителей церкви. Другой соучредитель вот этого духовного здоровья, канадский психиатр Джордж Брок Чисхолм, провел в действие этот план в 1945-м, избрав своей мишенью религиозные ценности и призвав психиатров освободить расу от уродливого бремени понятия добра и зла. Психиатры придали более благопристойную форму преступному поведению и определили грех и зло как психическое расстройство. Кстати, ВОЗ определяет любовь как заболевание. И даже какой-то номер там. В своей книге «Смерть сатаны» Эндрю Дель Банка описывает исчезающий язык зла и отказ называть что-либо злом. До появления психиатрии общество полагалось на четкие идеи о том, что есть зло с точки зрения морали. Сегодня же слышим: поведенческие проблемы или расстройства личности. Дель Банка описывает их как идеи, в которых растворилось понятие ответственности, и человека переосмыслили как составную часть системы, обладающей заданной функцией. То есть, ну, деталь машины. А деталь от машины виновата или нет? Она исправна или неисправна? То есть приболел. Ответственности нет. Приболел, ну, надо лечить или выбрасывать. Но он не виноват. То есть, если он не исполнит как надо свою функцию, то подлежит ремонту или замене, однако понятие вины не присутствует. Вот поэтому никого и не наказывают, да? Мы мыслим в категориях приспособления негодной детали или, если дело зашло слишком далеко, избавление от нее. Конец цитаты. План психиатров в отношении религии привел к тому, что такие понятия, как хорошее и дурное поведение, правильное и неправильное, или личная ответственность за последние несколько десятилетий были разгромлены, и у людей осталось очень немного критериев как для оценки нравственного поведения. Такие слова, как этика, мораль, грех, зло, практически исчезли из повседневной жизни. Ну, например, вот Зеленский, этот же вот одиозный Зеленский, продвигает педофилию, сатанизм в стране, но называет это Стамбульской конвенцией. А если правильно называть? Не называют правильно. Сокращая язык, вы уничтожаете человека. Язык не просто инструмент коммуникации, но инструмент мышления. Например, английский язык хотят сократить до 1000 слов. До 1000 слов. Слово «свобода» туда не вошло. Язык не только средство коммуникации, но и инструмент познания мира. На протяжении 100 лет человечество служило, ничего не подозревая, подопытным кроликом в психиатрическом эксперименте по социальной инженерии, который замышлялся не иначе, как в аду. Этот эксперимент включал в себя атаку на основные религиозные, нравственные, общественные устои. Он не мог продолжаться, пока человек был в состоянии ясно различать зло. Он не мог продолжаться, эксперимент, пока человек был в состоянии ясно различать зло, называя его злом и справляться с ним. То есть, резюмируем. Зло, принимая человеком за добро, но его надо предварительно назвать добром, уводит человека от цели его жизни. Это благими намерениями выслана дорога в ад. То есть, и вот эти все болезни, которые есть благо, которые это последняя линия обороны, когда человек, его убедили, вот эти вот, очень сильно беспокоятся за наше психическое здоровье, за наше душевное здоровье, убедили, что это нормально, что гомики там ходят, обнимаются, парады с шариками, это наоборот, это продвижение. Вот. И если я это понимаю, что это правильно, только понимаю, я уже заболеваю, то есть это даже понимать нельзя, потому что если это я должен этому противостоять, активно противостоять, а я тогда не противостою, а я же ничего не делаю, что же я заболел? Понимаете? И вот люди заболевают, и вообще любое заболевание, это когда я зло принимаю за добро. Если я зло принимаю за зло, и даже иду, то это ж моя какая-то ответственность, то я не заболеваю. Не заболеваю. Потому что принимая, я вижу ясно, ясно. И потом разум говорит, ну все, всегда есть какая-то точка, когда я говорю, ну уже это я не могу перешагнуть. Но если я думаю, что это добро, что-то вот не идет, и вы мне добро мешаете делать, да? И вот тогда возникает заболевание какое-то физиологическое, там, опорно-двигательный аппарат или просто сумасшествие какое-то. И все, меня просто тормозят от всяческой деятельности, чтобы я не углублялся дальше. Не потому, что я что-то там сделаю, а потому, что чтобы я далеко не зашел. То есть точка невозвращения, говорят, тут есть точка невозвращения. Да нет точки невозвращения. Нет точки невозвращения. Мы самые такие активные существа на планете, например, почему? Потому что, ну, из биологических, потому что у нас основа, опять вспомним, Менделеевская таблица, углерод. Углерод, кремний, германий, полупроводники. Мы можем идти и эволюционировать, но мы не можем деградировать. Как только мы деградируем, нам все хуже, хуже, хуже. Нам наша природа не дает деградировать. В Бхагавад-гите написано, что Бог говорит, делай то, что я тебе говорю, и будет все хорошо. Но если ты не сделаешь, что я тебе говорю, твоя природа заставит тебя сделать то, что я тебе говорю, но ты тогда потеряешь себя. То есть наша природа, наше вот это тело, и поэтому сейчас очень большие средства выпаливаются на то, чтобы изменить наше тело, чтобы какие-то чипы, какое-то ГМО, какую-то генетику изменить, потому что это наше тело не дает нам деградировать. Но если мы сделаем какое-то вот ГМО из этого тела, вот тогда можно. И уже есть ряд людей, которых уже такими сделали, у них отсутствует эмпатия. Эмпатия, то есть, проще говоря, совесть. И они легко делают то, что другие не делают. Кстати, живут дольше. Дольше, потому что люди, которые переживают, они долго не сильно. Ну, живут свой срок правильный, да. А те могут жить долго. Потому что, ну, людьми уже сложно их назвать. Потому что человек без совести, То есть одной души мало, чтобы быть живым существом. Надо еще Бога иметь, потому что Бог не оживляет. Я просто, мне что говорят, я делаю, я смотрю, хорошо, плохо. У меня выбора нет. Выбор — это Бог мне подсказывает, что такое неординарное. Неординарное. Вот тогда я только живой. Итак, когда человек теряет цель, а когда он теряет цель? Когда он принимает зло за добро. Он теряет цель. У него вот этот навигатор ломается, он становится просто бродячей собакой. Потому что этот навигатор, добро, ну, весь мир добро. Весь мир добро. Только каждому свое. Но если я иду не в свое, то оно становится мне злом. Ну, каждому свое. Каждый для чего-то уже предназначен. Я уже рождаюсь с целью. Уже с целью. Я уже это люблю. Так я узнаю свою цель. Поэтому любовь вот это убирает, потому что мешает сильно. Сильно мешает, ну, наложенные цели направлять. И тогда я становлюсь такой бродячей собакой по жизни. А бродячая собака, у нее, значит, ну, стимуляция выжить. Если человек преуспевает в этой стимуляции, но не стимуляция, а в этой вот, в этой деятельности выживания, вот он вот так круто начинает выживать, у него там особняк, у него там секьюрики и все такое, то он начинает очень активно пожирать окружающую среду, не замечая это и думая, что это нормально. То есть уже становится тот человек сам, другой бы человек, ну, нормальный человек, он бы не позволил, ну, на такие средства жить, потому что они же берутся не просто так откуда-то, а за счет обнищания других. Потому что все уже распределено в этом мире, и всем хватает вот так. И если мне вот что уже не влезет, а знаете, почему много мне надо? Потому что и это есть, и, а я не удовлетворен. Я могу удовлетворяться и наедаться только собственной судьбой, собственной деятельностью. Если чужое, я вот, ну, попробуйте есть опилки. Будет полный живот, но сытости не наступит. Потому что, ну, невидовая пища, мягко говоря. А есть, которая опилками питается, он всякие там трутни, черви, да, едят, и им нормально. И другое им не надо. Невидовая пища. И нам, и вот этим бродячим собакам кажется, свобода, весь мир открыт. Хочу туда, хочу туда. И я вспоминаю Бобби Фишера, я про него говорил в какой-то там лекции. Он говорил, что людям кажется, что есть море возможностей, но есть только один правильный ход. Он говорил, это про шахматы. Ну, по жизни так. Правильный ход, и в конце концов у тебя нет выбора. Нет выбора. Ну, выбор как есть. Выбор свернуть с пути любви. Вот, ну, это разве выбор? Я выбираю то, что уже выбрано, то, по что уже заточен, и у меня уже даже дела меня там ждут мои, а то вот я такой бездельник, не знаю, чем заняться. Нет, твои дела есть. Просто заблудился. Итак, Бог дает нам цель, как совесть, он контролирует эту цель, а если совести нет, то человек становится паразитом по неволе. Почему по неволе? Потому что если Бога игнорировать, ну, Бог, он никуда не девается, вот это параматма, там Дух Святой есть, но я, если его... Это, знаете, как вот еда есть, но я не ем. Что толку с этой едой? Книги есть, но читать не умею. Так и это. То есть практически нет. А раз нет, святое место просто не бывает, и тогда место Бога без. Потому что если человек не может двигаться просто так, он может двигаться по жизни, решать, говорить, что-то делать, либо от Бога, либо от беса. И все. И третьего не дано. Никакой субстанции. Вот. А бес что хочет? Он, ну, это инфернальные такие сущности, которые только паразитируют, у которых совести, конечно, нету, как Бог им вообще враг. Они делают что-то противоположное, у них другие, ну, другая форма жизни, другая форма мышления. И человек начинает вот быть как бесом, но ему приходится, поскольку бесы, они же, или одержимые люди, они живут среди Божьих людей, и Божьи, ну, в задачу Божьих людей входит воспитание, там, хвост кому прищемить, то есть поддержание порядка, космос, поддержание порядка, то им приходится, ну, под Божьих людей, ну, играть Божьих людей. И поэтому, посмотрите, все станицкие организации, они названы этими, Орден Святого Станислава, например. Орден Святого Станислава, Станицкий орден. Вот. Это вот то, что сейчас возглавляет украинскую власть. Если ты не в ордене Святого Станислава, ты в Верховную Раду не проходишь. Ты думаешь, тебе там кто-то избиратель, ты какой-то депутат? Нет, ты должен там войти. До Скрипчука началось, ну, уже серьезно началось было. Раньше они влезли туда. Итак, и самая серьезная одержимость, это когда вот человеку приходишь и хочешь помочь. А он говорит, нет, не надо. Это уже значит, бес там сел, окопался и уже не хочет идти туда. Это вот когда мы там вот на море один раз были с детьми, и я думаю, ну когда оно уже, когда, вот, ну, когда уже с этого моря, уже надоело мне это море, это вот Азовское это море, вообще это не море, для меня это лужа, против Карибского моря, я был на Карибском море, вот это море, я понимаю, да, там и рыбы, там и страшно, там и весело, там и красиво, там и вода так держит, ну как-то все как-то, а это море, ну не интересно, а дети... Они привыкли. За неделю они привыкли, и домой они нет. Вот бес тоже привык, окопался, у них там возник цикл. За неделю обычно возникает какая-то цикличность, да, вот семидневка это не зря. Число 7 такое интересное. И все. И бес, когда прижился, когда человек приходит, он свою пещеру как-то обставляет и потом считает почему-то, что она его. Его. И человек говорит, нет, не хочу. Значит, о, опасно. То есть, болезнь уже затянулась. А если человек понимает, что еще понимает, что значит, бес еще не обжился там. Есть еще какое-то сопротивление, какие-то силы организма, какие-то остатки. То есть, остатками сознания он ловит Божье это, и вроде ему это неудобно делать. А так, когда ему уже удобно становится так. Да? Удобно, знаете, когда удобно? Когда... Бог заблокирован. То есть у него есть, он себе доказал, что вот это правильно. Он доказал, что это свято. Все. Вступил я в орден Святого Станислава, теперь вот это свято. Кстати, у нас такой фон чисто масонский. Сегодня масонская такая лекция. Там, если кто в курсе, символика масонская, сатанинская буквально. Масонство, сатанинство. То есть нет масонства такого... хорошего, белого, там, черного. Масонство это вообще скрывает. То есть, ну, нормальные, если я ничего плохого не делаю, ну что мне скрываться, да? То есть уже ложь. Там такой там трилистик есть, он там сзади у меня. Это, кстати, как же это называется? Это в реально существующее такое здание. Не костел, а как же называется? Глеб, как называется? Да. Ну, в общем.
Церковь, а? Церковь.
Нет, это не церковь, это забыл как-то название. Все знают, но забыл. Итак, когда человек теряет цель, он теряет свой путь, он становится чужим и потерянным среди чужих дорог. Потерянные люди, как вот им потеряться? Как потеряться? Бог говорит, если ты не выполнишь мое, то ты потеряешь себя. Вот ты уже и потерялся. Тебя уничтожит твоя собственная природа. Дьявол хочет довести нас и каждого добродячего такого образа жизни, добродяги. Поэтому надо не давать ему места. Как? Как не давать места дьяволу? Глеб, как не давать места дьяволу, ты знаешь?
Заниматься
чем-то. Чем-то заниматься? Да. Не, это понятно. Когда ты чем-то занят и занят не чем-то, а своим, там вообще вопросов этих не возникает. Там сразу отойдет меня сатана. А вот так вот, пока еще, вот, так сказать, не фонтанирует талант, не фонтанирует за, я не на расхват еще, как? Не греши, не ошибайся. Мы знаем, знаем, что вот наркотики плохо, ну, убийства плохо, ну, самые такие основные, да? Основные. Кстати, когда ты переходишь на вот эту за черту, за таланта, там могут и наркотики нормально быть, и убийство даже может быть праведным, даже вот так вот. Там другое, но там совсем другие цели. Но пока ты еще не при делах, ты должен вот это соблюдать. А хочется быть свободой, и поэтому свобода расценивается как они могут, а я нет. У них есть цели, смысл, а тебе что? И вот это называется порог. Просто так. Вот просто так. Этот же Ньютон, он просто так вообще спать и есть не хотел. Спать и есть не хотел. А тут вот просто так, ну, какое-то приключение, да? И тогда возникает потерянность. Эта потерянность, она же, знаете, как вы думаете, потерянность это у меня нет своего предназначения такого, что в очередь не, ко мне советоваться не встает. Нет. Потерянность возникает, у меня нет друзей. Пока, вот смотрите, я никакой не Ньютон, но если у меня много друзей, это говорит о том, что я в обойме нахожусь, в обойме в этой вселенной. Вот потерянность, когда возникает. И это страшно, и вот когда нету друзей, когда нету общения, как оно возникает, ну как оно не возникает, а как оно можно его... Я очень сильно ищу свободные уши и хочу им что-то вот рассказать, какой я умный, где-то раз и что-то рассказать. Потому что мне нужно общение. Вот не общение, а даже не общение, чтобы меня слушали. Чтобы меня слушали. Я не хочу никого слушать. Мне раздражает, если кто-то что-то говорит. И неважно, он говорит правильно или неправильно. Если неправильно говорит, он меня раздражает. Если он правильно говорит, он меня еще больше раздражает. Смотри, какой умник высказался, да? Я и так знаю, что ты мне рассказываешь. Меня раздражает. Почему? Потому что меня надо слушать. Ну? Кстати, когда друзья, они могут молча ходить и все с полуслова понимать. Вот так вот. Посмотрели на что-то, повернулись, улыбнулись и сразу поняли, как поговорили, понимаете? То есть вот семья, род должен быть, семья. Это вот мой род, моя семья, там дети, внуки, там родители и еще какие-то друзья. Потому что если только одно вот это мое кубло, и тогда это, извините, тоже подозрительно. Потому что семья должна выполнять функцию. Вот. Вот. И тогда возникнет и все. Потому что если я не могу адаптироваться и у меня нет этого коннекта со всеми окружающими, то мне нельзя в руки ничего давать, никакое предназначение. Я его обращу во вред. Я должен просто научиться хотя бы их слушать. Вот. К чему это я? А, потерянность. Потерянность. Эта потерянность, она прежде всего классифицируется сиротством. Я сирота. Сирота. Сирота это больно. Ну как? Оно больно, знаете, первые, день, месяц, год. А потом сирота адаптируется, он боли уже перестает ее чувствовать. Он для него это нормальный фон. Вот когда раз родители умерли, там, да, близкий человек, раз умер, там, дети умерли, родители, жена, муж, что-то такое, раз, и вот я так осиротел. Потому что у меня было общение, теперь этого общения нет. Аналогичное общение мне, кто это за... Общение это очень важно. Вот Бхактивинода Тхакур у нас вот на алтаре, посмотрите, весь Шримад Бхагават, он говорит, Шримад Бхагават, интересная история, очень поучительная. Но самое главное, он написал Бхагавата Пурана, самое главное общение. И рассказал, что есть общение дружеское, что есть общение имперсональное, хотя бы до него доросли. Это ты ходишь, и тебя никто не раздражает. Ты первый раз видишь человека на остановке, потом прошел, и ты можешь с ним нормально. И от этого вам обоим хорошо. О, это имперсональные отношения, а не так, что... Видел я вас там где-то далеко. Нет, детей не крестить. Нет, это вообще отсутствие отношений. Это я сирота. И вот эта сирота безбожие, без рода. Вот они ходят и вот они просто открыты для бесовщины любого уровня. Ну, какого уровня? Если я очень умный, значит придет такой безбакалавр какой-то. Бакалавр вот с такой шапочкой, и я буду. Если я учиться не хотел, значит, без другой войдет, и вот будет мной рулить. Вот же такое сиротство. Боль не фиксируется. Безбожники адаптируются жить без Бога, а значит без совести. То есть привыкают. И поскольку приходится жить среди людей Божьих, обманывать приходится. И ложь их природы. Потому что есть дьявол, который не устоял в истине, и есть бесы, которые его, так сказать, отпрыски, да, дети дьявола, они тоже лжи. И тогда я начинаю лгать. Лгать и Ну, прежде всего, я обману самого себя, и придумывается какая-то философия. Я такой избранный, я такой крутой, или ну что-то такое, что да мне это вообще-то можно. Вообще-то можно по карме, потому что, видите ли, вот я вот, вот такой гадости делаю, мне особо ничего так не. Пока все нормально, да? Пока все, полет идет нормально. В общем, паразиту, дело в том, что почему ложь природы человека получается? Не положена экипировка по жизни. Просто не положена. Ты же ничего не делаешь. За что тебе выдавать спецодежду? И поэтому не специализируется на обмане. Иначе ему просто не выжить. И тогда вот эти вот бесноватые разного уровня, по уровням бесов, бесы разного уровня, собираются в группы и составляют какие-то сообщества. Потому что им надо же общаться. И они как общаются? Ну, кто круче. А вот помнишь, там хорошо посидели. Просто посидели хорошо, да. Вот. И так далее. Ну, а поскольку они паразиты, они никогда семьи не составят. Они просто тусуются. Тусуются, обмениваются, хвастаются друг перед другом. Они, ну, ничего не получается. И кому удается похвастаться чуть круче, у них раз сразу внимание, ну, внимание как зависть. Этот освободился от какой-то вот, ну, грязи, в принципе, чем-то он хвастается. Да. Ему так полегчало, и он воспринимает это, о, круто, что бы еще такое учудить, чтобы всех там удивить. И чем дальше, тем больше, и чем дальше, тем страшнее, чем выше, тем страшнее, тем более преступнее, преступнее и преступнее. И они все равно, и вот говорят, вот всякие там, ну это как без обиды, что там всякие, вот Фурсов, например, Андрей Фурсов, вот он политолог, он говорит, вот семьи там, ну какие они семьи, все семьи, это преступники, которые, они, семья до тех пор, пока вот вместе там грабят кого-то, а когда они вот, надо начать делить на грабленные, они там перегрызаются все, у них обязательно начинается эта грызня. Там семьи никогда не будет, потому что для семьи нужны взаимоотношения. Для взаимоотношений нужна любовь, а любви там нету в принципе. Поэтому там нет семьи. Поэтому есть люди потерянные, как их называют? Ну, бродячие собаки, да, потерянные. А есть, которые сбились уже в стаю, и у них уже какая-то семья. Вот те, которые сбились в стаю, и вроде кажется, у них уже какая-то семья есть, ну, семья, сообщество, их прибрал к рукам дьявол. Он создал там их семью. Вот дети дьявола их называют там. И поэтому он чувствует себя хорошо, они там накручивают, что мы там выше других, лучше других. Называется ОПГ. Организованная преступная группировка. Вот. И есть персонаж одного произведения, такой боевой офицер, не трус, участник боевых действий там в Чечне. Пока он там спасал кого-то, его сына убили. Просто убили, а его не было на месте. И он ничего не мог сделать, он не мог найти. И когда решил там отомстить, не может, и потом служба позвала его опять там куда-то там что-то там, какой-то пожар тушить, такой боевой. Ну, когда пришел домой, пустая квартира, открывает шифонер, там нету это, жена уже там нашла себе другого. И у него никого нету, потому что, ну, и он. Он герой, реальный герой. И вот он говорит, вот дословно примерно, он говорит, и понял я тогда, что ничего в этой жизни хорошего нет, дерьмо, все, ничего нету хорошего. Все, все грязь, и тут грязь, и на службе там грязь, ничего. И чего он начал заниматься? Он начал гнать с Афгана в Москву героин. Героин, героин. И потом дальше больше, и он из нормального человек ненормального, а такого талантливого, ну, с такими задатками. Он превратился вот с такими же задатками, вот бес вошел. Почему? Он потерял все личностные отношения. И вот сразу. Сразу понимаете, как опасно быть одиноким в этом смысле. Одиноким это не значит, всех поубивали. Нет, это в моем характере, как я могу контактировать или не могу контактировать. Вот, есть, поэтому Бхактивинода Тхакур, еще раз на бис скажу, что в Бхагавата Пуране он отношения, есть такое отношение, их и расписывает. И вот эти отношения там к родителям, к детям, к друзьям, это отношение к Богу. Просто в этом человеке есть Бог-друг, а в этом Бог-отец, а в этом Бог-мать. Нет у тебя с матерью, как Бог-мать у тебя нет. И вот их не так уж и много, не так уж и много. И когда ты освоишь вот этих вот пять вот этих главных отношений, там он вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, принес паракия расу, отношения вообще без правил. Но сначала ты должен вот то освоить, а если у тебя нет вот этих, все кидаются без правил. Это уже криминал. Вот без правил может тот, у кого вот тут уже все в порядке. Он может делать так, как никто не может делать. И его даже упрекнуть нельзя. И говорят, герой. А эти герои просто ну, на пустом месте. Ну просто чем-то вот обозначить свою, ну, что не выделяется из общего числа. И вот про Ньютона. Как Ньютону? Ньютону я сказал, что уже мало уделяли внимания, там трое детей. Вот. И вот я зачитываю. Исаак по-прежнему был предоставлен самому себе. В годы студенчества сложился характер Ньютона. У него по-прежнему не было друзей. Ньютон не прославился как преподаватель. Его лекции посещались плохо. Ньютон, прямых учеников у Ньютона не было. Однако целое поколение английских ученых выросло на его книгах и в общении с ним, поскольку сами считали себя учениками Ньютона. Первое время Ньютон дорожил общением с коллегами из королевского общества, однако начались конфликты. В конце концов он сделал заявление о выходе из королевского общества. Ну, считалось, за честь там был, он говорит, не хочу, не хочу. Это было 8 марта 1673 года. А поскольку ну, это королевское общество, без него ну, буквально бы там осиротело, во всем мире он уже там гремел. Его там еле-еле уговорили остаться. Он сказал, хорошо, останусь, только не доставайте меня. Не хочу с вами разговаривать. Представляете? И тогда неудивительно, неудивительно, что он написал такие комментарии к апокалипсису. Потому что вот когда входят бесы. Вообще, одиночество хорошо или плохо. Если вы посмотрите там во всяких справочниках, вы не найдете определения, что одиночество это хорошо или одиночество это плохо. Вот не найдете. Потому что ну, это одиночество это как вот сам за себя, сам себе. Можно быть в толпе знакомых и одиноким. Вот знакомых даже людей и одиноким. Можно быть на необитаемом острове или одному просто заниматься любимым делом и одиночество не чувствовать. Ты так поглощен и так даже уйдите от меня. Разве одинокий? Почему не одинок? Потому что ты с Богом, Бог с тобой, потому что. Вот. То есть непростое это понятие одиночества. Вот, вот я люблю одиночество, например. Вот люблю. По иронии судьбы, люди, которые любят одиночество, у них отбоя нету от друзей. От друзей, знакомых, все хотят позвонить, познакомиться, и все такое. Отбоя нет. Именно те, которые любят одиночество. Потому что не просто они любят одиночество, они не просто, вот я ничего в телевизор там втыкаю, нет, я в этом одиночестве, я что-то там творю, значит, я с Богом, я чем-то насыщаюсь. А вот эти вот, которые бродячие собаки по жизни, они насыщаются, паразитируя на ушах других, они рассказывают, они насыщаются вот это, но это суррогат. Суррогат, и чем больше ты насыщаешься, тем больше ты вот по этим, извини, помойкам лазишь, потому что у тебя есть твое блюдо, оно от Бога. Вот, от Бога. И оно должно быть востребовано. А не просто ты, ну, чем больше ты ешь этот суррогат, тем дальше ты от Бога. Тем дальше от Бога. Например, вот они, вот Ньютону не надо это было делать, почему он даже славы не хотел. Он кучу всего изобретал, и он лежит, пылится. Потом кто-то изобретет, он достает, говорит, вот, пожалуйста, зафиксируйте, вот еще, пожалуйста, зафиксируйте, да. Ему это не надо, потому что у него есть какое-то там одобрение, он что-то такое делает. Вот, по-моему, Серафим Саровский, когда был в свое время, ну, как в отчуждении, ну, сидит там у себя, никто ему не надо, Вот, и заезжий купец решил, ну, мимо едет, чтобы не заехать, да, немножко такой крюк. Хлеба там ему попривозил, за жизнь что-то рассказал. Он говорит, ты не понимаешь, что так хорошо, тут Бог, он везде. Он говорит, давай это, давай помолимся. Он начал с ним молиться, говорит, делай как я. И он приподнялся на полметра, Серафим Саровский. Тот почувствовал, что сразу сырость куда-то девалась, стало сразу тепло, сразу хорошо. Но я не за это говорю. Он сказал этому, никому не рассказывай, что ты видел здесь. Потому что, а тут, конечно, растрепал, откуда же я знаю, да? Растрепал. Он поехал, сказал, говорит, он на полметра там висел, левитировал. Или, например, когда застукали одного там по Москве-реке бегал, ну, далеко, он подаяние всю жизнь спросил, больше ничем не отличился особенным. Ну, поскольку мост далеко, он бегал напрямке по воде, застукали, он на колени упал, ребята, никому не рассказывать. Иисус, который там повыгонял там бесов, кого-то излечил, тоже сказал, никому не рассказывайте. Правильно. Почему? Потому что тогда внимание людей, удивление людей, восхищение людей, они будут его приподнимать, а этот бензин ему не нужен. Это не то октановое число, на котором он, оно ему даже с перебоями ехать будет. Вот почему. А те только на том и ездят. И естественно, ни к Богу, ни к своей судьбе, ни к самому себе не приедут. Когда им надо внимание других людей. Вы уже не туда едете. Более того, в противоположную сторону. Вот что такое одиночество. Итак, с одной стороны, одиночество хорошо. Но с другой стороны, взять этих святых, к ним является ангел и говорит, ну хорош. Посидел у себя там на камушке этот Саровский и говорит, иди там в люди, что-то рассказывай. Вот. Надо и делиться. Но это не значит, я люблю быть с семьей, я люблю быть с друзьями, потрещать там о том, о сём. Даже не только одиночество. Но знаете, если у меня забрать одиночество, я начинаю нервничать. Если у меня забрать там друзей, то все, я как-то вот, как-то нормально. Потому что как-то даже не удается скрыться. Не удается даже в это одиночество куда-то обязательно где-то достать. Но если одиночество забрать, я начинаю нервничать. Это знаете, вот, ну не выспавшись, вот, я смотрю вот по неволе мультики, которые смотрят мои эти дети, да, и вот... Когда они были очень еще маленькие, они смотрели там мультик «Тро-тро». Такой глупый такой ослик, ну такой нравственный такой мультик. И вот Тро-тро пришел, и вот он вот так ему не так, там это кофе ему там холодный, это вот это. В общем, ну бузит, все ему не так, не так. В общем, папа пришел, говорит, ляжь, полежи, поспи. И он поспал, вышел, и так, и хорошо, птичка теперь его не раздражает, а наоборот, и кофе так холодный, нормально все. Он выспался, понимаете, как выспался. Организм пришел в норму. И когда я, ну это как такое СТО, как для автомобиля, это ж, ну машина, да. И нам надо побыть вот в этом одиночестве, нас в порядок приводит. Окружающие люди не приводят в порядок, не приводят в порядок, нужны. Поэтому есть кома даже, да, вот, пробуйте человека... не дать поспать. И потом посмотрите, что с него будет. Вот. И надо сказать, вот эти самые люди, увлеченные своей деятельностью, они очень мало спят. 2-4 часа. Вот я сегодня мало спал. Но я бы поспал, прямо сейчас бы тут прилег. Ну, не могу. Вот. А потом вы уйдете все, я буду спать. Мне не получилось просто. Не получилось. То есть я не принадлежу к святым, хочу спать, вот, потому что не выспался. Итак, жить без семьи, без рода, это вот как жить бездомному, это значит жить без надежды, потому что, что такое без надежды? Надежда это значит, ну, есть какая-то цель и смысл, а если цели и смысла нет, то и надежды нет. Ну, а на что вообще надеяться, вообще, куда иду, да? Ну, представьте, вы садитесь в самолет, вы знаете, вы едете или там, да, вы летите, я не знаю, там в Лондон, в Ливерпуль, в Москву, куда там, в Пекин, куда-то вы едете, да, и вы знаете там по часам сколько, а вот представьте, вы сели, стюардесса говорит, ну, высота такая, температура за бортом такая, летим. То есть солярка там еще есть у нас, а куда летим? Ну, кончится однажды бензин, что будет? Обрушение. Вот так и с человеком бездомным происходит, он летит никуда. Пока он думает, пока куда-то идет, куда-то движется, а его бесы просто ведут и потихонечку его используют, потихонечку в своих там целях. Вот. А потом у него кончится ресурс, и что эти бесы будут его это реанимировать? Да нет, они его, и он понимает, что все это зря. Он оглянется назад, а как это, Островский, больно, бесцельно, прожитое, бесцельно. Прожитые годы. Больно, реально больно. Вот. А сейчас уже вы рад. И поэтому один сказал, некоторые берутся за ум тогда, когда уже их дьявол повалил, завалил, повалил на стол, уже съел, и когда от них объедки остались, и ты идешь к Богу, говорит, Боже, ну может как-то с тобой, это уже объедки, объедки, у тебя ни здоровья, ничего, ничего не нажил, ты на работу, вот пожилых уже на работу уж не берут, да, то ты выучиться не успел ничему, ну и так далее. В общем, жить без надежды плохо, плохо. А жить сложной надеждой опасно. Потому что когда я живу без надежды, иногда на меня нападает спасительная депрессия, и я начинаю думать, она меня припарковывает к чему-то, я перестаю двигаться, начинаю думать, ну может быть что-то не так. А когда у меня есть ложная надежда, я это вперед, 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 я уже ничего не ищу. И жить сложной надеждой, это есть сумасшествие. Это то, что делает Всемирная организация охраны душевного здоровья, Всемирная. Она делает нам какую-то вот, нас делает сумасшествие. И на что бездомные надеются? Они надеются на оружие, они надеются на технологии, они надеются на блат какой-то. Вот, и становятся такими частью какой-то ОПГ, они, ну, вот круто, чтобы как было как люди. Для них нет ограничений морально-нравственных. Но когда эти люди, даже ну, высокого уровня одержимые люди, сталкиваются, а они бездомные, с тем, у которого есть дом, то есть дом, ну, род, или я не знаю, как сказать, они сталкиваются, они смотрят, обычный человек, а он с родом, он человек рода, он не сам по себе, он не бездомный. Человек рода не бездомный. То они начинают что-то с ним делать, а ничего не получается, потому что они сталкиваются не с этим человеком, они сталкиваются прямо с Богом. А кто он? Ну, тут сплошная реклама, кто он. Он сам-то понимает, что он не особо кто. Его раздеть, разуть, лишить всех юриков денег, и кто он? Да? Кто вообще тогда к нему обратится? Да его просто сожрут. Вот. И поэтому люди бездомные хотят сделать всех людей безбожниками путем искусственного распространения порока. Как? Гейшествия, вот эти вот, легализация наркотиков, что еще? Проституция. О, знаете, под Киевом проститутки выступали, говорят, ну, чтобы было все законно, а что мы там по углам это шарахаемся, да? Чтобы законно все было, да? Древняя профессия. Вот. Популяризация сатанизма. Вот, пожалуйста. Вот. Ну, и это есть в наших реалиях, и как оно вписывается. Дело в чем? Дело в том, что некоторые качества характера, очень необходимые нам, несмотря что вот врожденный талант уже все есть, они воспитываются только в очень тесных ситуациях, когда вот тесных ситуациях, ну, под давлением, я бы сказал, да, под давлением. Например, вот в Запорожье, вот такой, как вот у нас тут храм какой, даже храм тот, который нас там запрещают, но там, я считаю, в Запорожье храм вот этот второй, он тоже уникальный, потому что там не сильно жалуют руководство. А знаете почему? Там было очень, именно в Запорожье было сильнейшее давление, брахманическое. Потому что был, ну, явный демон такой, демон вот такой. И у него вся родословная, они что спереди, что сзади, сумасшедшие. А он вот такой сумасшедший. И он учит нас Бхагавад-гите, да? Вот. И поскольку эти сумасшедшие, он хочет всех сделать сумасшедшими. И вот было страшное давление, потому что если, ну, я дурак, а хочу быть умным, да, ну, надо, чтобы показать, что я умный. И вот отсюда давление возникает. Если человек умный, его даже объявляют, что он, ну, не сильно умный, но он знает, как вот этот Ньютон, он, на него сколько было нападок, он, ну нет, так нет, ваше дело. Вот. И тогда было давление. И благодаря этому давлению был такой отсев, там приходили люди, уходили, и, ну, некоторые оставались и под давлением, как, знаете, как алмазы, вот графит под давлением, он может превратиться в алмаз. Возникли такие люди, и до сих пор, я знаю, вот Днепр, ну, там центр регионального управления, они говорят, ну, там нормальный, ну, запорожцы, это что за такое вообще, это гремучая какая-то смесь, это казачество с вайшнавизмом, это лучше с них не связывать. И даже там этот региональный секретарь Ачутаприя, когда мимо идет, говорит, а, братки, да, не братки, говорит, а, банда запорожская. А я его говорю, мы не банда, мы братва, Ачутаприя, вы не путайте понятия. Вот. Ну, то есть, ну, реально так. Вот эти ситуации, кто возникает? То есть, какая-то должна быть перчинка. Сам по себе перец, ну, невозможно. Но в борщ его вот надо это. Вот не, вот сейчас вот мы только готовили этот просад, да? И у нас есть главный этот, вот Федор, главный повар, он говорит, а я ничего не понимаю. Это зеленое. Говорит, вот это пахнет духами, а это пахнет клопами. И надо эти с клопами обязательно, вот Глеб знает, да, при нем это было, обязательно туда положить, потому что немножко должно пахнуть клопами. Вот немножко давно, вот это как специя. И там Шрила Прабхупада, он режет, он говорит, должна быть горькая дыня. Вот. Или однажды я увидел, я был в шоке, что в борщ насыпают ложку сахара. Сахар в борщ, вы что, с ума сошли? Потом пробую, нормальный борщ. Вот это надо. И вот это, как специя, оно надо. Но когда это не специя, а ложками, то же, извините, это смерть. Вот для вот этого давления. Потому что, ну, какая-то компонента вот нужна. Вот. И, значит, так, на чем я? Что-то с этими... А, что под давлением... Да, но тогда все равно есть надежда. Это давление меня не смущает, поскольку у меня есть надежда. А вот если у меня нету надежды, нету цели и смысла, тогда это давление, что мне делает? Я выскальзываю оттуда. Выскальзываю. Я не расту вверх, я расту вот туда. И, в общем, резюме такое простое, ну, не сильно философская вот такая глобальная выкладка получается. Получается, все, что можно, делай. Все, что можно, делать по совести, не вред других, делай. Вообще, надежда, я бы сформулировал так, это малый шанс, способный перерасти в победу. Когда мы говорим надежда умирает последней. Когда раз, тесные обстоятельства, у меня есть надежда. Это малый шанс, я туда иду, и победа именно там. А когда куда хочу, туда иду, никакой победы не будет. Никакой победы, никакой известности и никакого моего роста не будет. Не будет, будет скукотища. Вот. И когда появляется надежда? Ну, надежда появляется, если я встречаю человека, который уже где-то победил. Победил. Который вот взял, выстоял, победил, вокруг него образовалась такая... Какая-то зона, где, например, вот не одевают маски, вот эти вот дурацкие маски, где никто там, ну, или что-то еще, где противостоят властям, и власти сделать ничего не могут вокруг него. И я смотрю и говорю, о, там получилось, значит, и я могу. Появляется надежда. Надежда – это такая сумасшедшая вещь, в хорошем смысле слова, которая меня толкает на сверхусилие, это сверхусилие не надрывает, потому что не появляется вера, а вера — это чудеса. Без веры, если я прыгну, я все связки себе порву. А это надежда. Это, вот смотрите, как кто-то там, вот мировой рекорд по прыжкам в длину, вот он такой, годы, и кто-то прыгнул на 2 сантиметра раньше, ну, дальше, и сразу там еще 10 человек сразу прыгают, потому что они говорят, о, это ж возможно, да, значит и мне возможно. Вот же такое надежда. Чем она питается, ну, другими людьми, которые вот это могут делать. И поэтому я вижу этих людей, я это говорю, это называется вот откровение. Если ты, вот этим надо хвалиться, это хорошее, что я могу победить, вот, надежда, надежда. И поэтому что делает дьявол? Он делает все ресурсы, вкладывает на то, чтобы у человека появилась безнадежность. Безнадежность. Если у меня получается безнадежность, я не прорву вот этот круг, вот как есть, так есть. И неважно, даже в этом круге я хорошо живу. Но если я не иду дальше, не расширяюсь, не прорываю круг, не иду дальше, тут меня доконают. То есть я попал в котел. И тут меня потихонечку будут варить. Вот. И в состоянии безнадежности вы думаете, кто меня будет варить и есть? В состоянии безнадежности дьявол нанимает меня на уничтожение меня. Я перестаю себя уважать. Ну, например, вот состояние безнадеги. Состояние безнадеги, почему? Потому что вот сатанисты, они тщательно скрывают все свои промахи. Все свои, вот что у них получилось, они на весь мир, смотрите, мы крутые, у нас все по плану Ньютона идет, все хорошо. А у них есть еще куча промахов, они это не и у нас создается такое впечатление в смитовых руках, создается впечатление, что у них вот все как по маслу и такая безнадега. И такая безнадега. Что эта безнадега делает? Она делает, например, что? Какой-то там охранник ВТБ, он говорит, ну что, мне семью надо кормить, все, одевай-ка, давай масочку. Ты думаешь, елки-палки, все же нормальные люди, если все скажут нет, то будет нет. Но у них состояние безнадежности. Они понимают, что такая сила идет стеной. А эта сила из чего создана? Из каких-то сатанистов? Нет. Это сила из шествия безнадежных людей, которые потеряли надежду. А потеряли надежду почему? Мало личностных отношений. Личностные отношения, все личностные отношения названы любовью. Дружба – это любовь. Любовь есть к матери, любовь есть к супруге, любовь есть к детям, и это любовь. А любовь это Бог. Вот. Они потеряли. Они бездомные. У них вроде бы как бы семья, как бы работа, как бы друзья. Ну как бы, как бы. И если ты видишь, что он... В общем, понятно, да? Что я хотел сказать, да? Вот. И тогда вот этот дьявол нанимает, вот так нанимают полицию, ВТБ для уничтожения прав человека. В России нанимают, вы думаете, кого? Каких-то других? Россиян. Для уничтожения россиян. А в Украине нанимают украинцев для уничтожения украинцев. А в Индии индусов, да, помните, как их там загоняли палками? А эти что, какие-то другие войска были? Те же самые индусы? Ну и сказали, все, вот так вот. В Америке американцам. И поэтому, и мы думаем, вот какой охранник, сволочь, да, или полиция. А он такой же человек, только безнадежный. Надо дать ему надежду. Надо дать ему надежду. И если бороться с ними, то это бесполезно. Мы сами уничтожаем, нас просто делят на два лагеря, этим прав дали больше, у этих отобрали. Эти говорят, о, мы лучше, вам зарплата. Им расскажут, как замазать свою совесть, что это все правильно. И поэтому сражаться надо не с людьми, а с дьяволом. Потому что дьявол уничтожает меня стратегически. Стратегически. Как? Моей трусостью. Вы думаете, как дьявол проявляется? Как трусость. Трусость. Как Бог проявляется? Как смелость. Смелость. С Богом... То есть... От лица Бога бежит страх, написано. А раз он не бежит, значит понятно. Значит он наоборот прибегает. И вот зачитываю. У меня есть вещдок. Ефесянам глава 6 с 12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Против властей. И против мироправителей тьмы века сего. И против духов злобы поднебесной. То есть инфернальные сущности, которые мне голову морочат и заставляют меня бояться, раз. И есть те, которые уже продались и взбились в кучу, и они говорят, вот это мы, а вот то они. Вот, вот их можно подвинуть. и подвинуть, но я не могу подвинуть, если я не подвину, как этих духов злобы поднебесной, в себе. Если я подвину, я храбрый, я иду туда, и он уже не знает, этот охранник, претензии ко мне предъявлять или погодить, или сделать вид, что он меня не видит, понимаете? То есть терроризм, криминал, беспредел там властей, это все вторичные проявления. Настоящий корень зла, это я цитирую, вся пагубность, это идеи. Идеи, которые в головах. Уничтожать их вместе с мозгами бесполезно, идеи не умирают. Убивать надо идеи. Идеи. Идея, вот, например, превосходство жидов, провозглашаемое в Талмуде над людьми, порождает этот новый сатанинский порядок. Нет никакого превосходства, более того, там нет гениальности и элементарной порядочности. Это одержимое бесами племя наглое, подлое, и задачи, которые они ставят перед собой, без подлости и наглости, неосуществимы. Неосуществимо. Законным порядком неосуществимо. Поэтому наша брань не против крови и плоти, но против начальств и против властей. От Бога ли власть, которая... Слышали, да? От Бога ли власть? Вот всякая власть от Бога. Или, ну не от Бога. Ну по карме. Он все заработал, вот по карме у него вот такое положение. А у тебя по карме такое положение. Ну все. Ну, если про Бога ты не хочешь, ну, по карме, да, все по справедливости. То есть всего есть две доктрины. По милости и по справедливости. Есть по милости ты, что бы там ни делал, тебе вперед, потому что ты сын Божий, ты не заработавший все это берешь, и все нормально, и никому ущерба нету, потому что у тебя эти чудеса и знамения. Есть по справедливости, то есть несправедливости в этом мире нету. Правильно я говорю? Нет, неправильно. Вот видите, как я вас заморочил. Да, правильно говорю, но просто некоторые люди одержимые. То есть бес, он логику может перевернуть. Он поворачивает всю логику, он же у сатаны нету своих дорог, он путает дороги Божьи. Он просто берет и переворачивает. И там, где надо про справедливость, он говорит про милость. Там, где надо про милость, он говорит про справедливость. Вот, там, где надо милость, вот человек упал. Вот, ну, ему надо реанимация, иначе он умрет, а говорит, а все по справедливости, он же не просто так упал, он по карме упал, да? Вот. А там, ну, надо милость. Ну, вот. А там, знаете, а справедливость нужна там, где человек еще есть силы, когда бесы его еще не доели, и у него в голове еще немножко осталось чуть-чуть это мозгов. Вот там надо справедливость. Он может своими ногами выкарабкаться. И там милость проявлять категорически нельзя. Потому что мы его ослабим, этого человека. Он мышцы себе в голове и здесь наработает. И получит еще опыт. То есть, если может выходить, выходи. Если не может, проявляй милость, вытаскивай. Вот. А у них все наоборот. Все наоборот. Итак. Ну... И от Бога ли власть, если она уводит от Бога? А вот Бог, он и говорит, там, где милость, там, где справедливость. Он, ну, мы же рады, вот я, например, вот у меня там сын растет, там, дочка растет. И я вижу, что оно не тянет, мне жалко, я раз, вот я их учил кататься на двухколесном велосипеде. Вот, но некоторое время я отпускаю, и мне приятно, что он сам катится. Вот, приятно, да? И он, не, надо держать, а я нет. Вот когда не может, я держу, чтобы не упал, чтобы коленки там, это все, там зеленка, зачем она надо. Да. А когда надо, держу, когда надо, не держу. Вот. И вот это и приход к своему могуществу, как говорит Бхагавад-гита. И вот от Бога ли власть, если она уводит от Бога? Нет, конечно. Но бывает муж пьяница. От Бога этот муж. Вот жена там должна мужа слушать. А что его слушать, если он пьяница? Если он выпил и все. Мусульманин вообще говорит, 100 грамм выпил, 100 дней Бог тебя не слышит. А почему 100 дней? Кстати, вот я могу выпить, потом зачать ребенка, через 100 дней и родится урод. Алкоголь 100 дней в крови держится, не трое суток, как вот дышишь трубку там или как-то там на кровь, трое суток и все. А 100 дней генетически может быть вот такой результат. Вот, так что, вот. Начальник дурак, президент, уничтожающий страну. Что, от Бога, что ли? Нет, конечно. Поэтому сражайся. Почему сражаешься? Потому что как только ты прекратил сражаться, как только сражаться, это не обязательно, о, все, бросил и пошел сражаться. Ты хотя бы говоришь, нет, нет. Если ты соглашаешься, то все. Потому что дьявол или там дети дьявола увидят, что у них какой маленький успех, и ты ничего с этим не делаешь, то они никогда не уйдут. Потому что, ну, знаете, вот, приходишь на море, вот нормальное место, а если комары, и грызут, и грызут, и грызут, и грызут, и ушел куда-нибудь на ветерок, почему? Загрызли. Так и бесы. Им, ну, они смотрят, ну, нерентабельно. Столько мы усилий вкладываем, а оно сопротивляется и сопротивляется, да? Пойдем-ка мы поищем какое-то посмирнее, пускай, да? Покушаем. Ну так они и делают. Поэтому сражайся, поэтому. И чтобы все не думали, что тут мы развели антисемитизм, и это вообще не к этому я говорю. Вокруг Земли кипит жизнь, вокруг планеты. Жизнь есть на Солнце, жизнь есть в центре Земли, и там есть существа, и разумные существа. Жизнь есть полно в атмосфере, в верхних слоях атмосферы есть жизнь. В воде есть жизнь, не то, что вот мы там рыбу какую-то видим, а мы ее не видим, эту жизнь, не видим. И эта жизнь, и там, слышали, там есть параллельные там вот эти миры, там, да, и они не где-то, они вот здесь. Есть инфернальные сущности, вот эта вся комната забита столько мирами, мы просто не видим. Это знаете, на что похоже? Вот, вот есть телевизор, его настраиваешь на определенный канал, и ты четко видишь эту картинку. Ну, около этой антенны еще проходит сотни каналов, и мы их не видим, а они есть. Они же есть. Понимаете? И вот мне надо настроить свой вот этот телевизор, свой путь, свою жизнь на свой канал, и я вообще не вижу никакой бесовщины. Вот. А кто-то, вот, как «Избавь от лукавого», да? Все-таки там клюнул на этого лукавого, как-то повелся, как говорят. Бах-бах, и у него заело, и вот, и как он антенну не крутит, там плохое изображение, и там бывает, как два канала бывает, да, и этот, наложение, а вообще бывают такие вообще мурашки, вообще ничего не понятно, да. И мы называем, о, это тамос, этот человек находится в невежестве, ты просто не настроился на этот канал. То есть здесь полно всяких, и вот эти все масоны, все евреи, там, даже такие вот эти одержимые евреи, от них вообще мало что зависит. Это просто вот их используют. Вообще причина космическая. Вот. И поэтому написано, борьба не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. Вот поднебесные. Вот, вот против них. А как против них? Потому что у них другие задачи, цели, имеют свою цель. Все будет хорошо. То есть вот эти серые всякие там, евреи, мало чего определяют. Это просто генномодифицированная серая средиземноморская подраса, адаптированная для держания бесов. Вот так вот, такая характеристика. Очень простая. Адаптированная она веками. То есть какие-то инопланетяне забирали из одних и тех же, это инопланетяне, слышали, что забирали, да? Так они забирают из одних и тех же родов. Забирают человека, что-то с ним делают, возвращают. Забирают, возвращают. Не всех, кого попало. Они просто культивируют, как мичуринцы, какие-то вот, как огурцы. И вот появляется какая-то раса, которая вот для них удобна. Для держания, для проведения там своих. Вот. Пишет М.Ф. Назаров. Еврейский вопрос. Что это такое? Еврейский вопрос, в кавычках, то есть несовместимость евреев с другими народами существует везде столько времени, сколько среди этих народов евреи живут. Я хочу сказать, что евреи бывают разные. Самый большой геноцид евреев это в самом Израиле. Там у них в паспорте прямо одна палочка, две или три. Они смотрят, насколько ты там полукровка. Если ты там сильно разбавленный, разжиженный, те самые тяжелые работы и меньше всех зарплату. Если у тебя мать еврейка, и ты рожден в Израиле, тебе дают вообще ничего не делать и большая зарплата. То есть там есть, ну, отбор. И поэтому эти хорошо выживают, эти нехорошо выживают. И этот отбор, вот самые люди, что ли, придумали? Нет, бесы придумали, потому что самым более бессовестным надо лучше сделать жить. Потому что эти бессовестные будут проводить политику вот эту бесовскую. вот такую нечеловеческую, античеловеческую, чтобы получать с них вот энергию вот этого страдания, которое вот им вот надо для, просто для пропитания. Вот. Продолжу этого Назарова читать. При этом, как правило, имея финансовое, экономическое и идеологическое влияние в своих целях, несмотря на свою малочисленность. Как отмечает еврейский исследователь Сея Лурье в книге «Антисемитизм в древнем мире», это 1923 год еще, эти цели всегда противоречили целям основного народа, ибо разрушали его национальные традиции. В таком ослабленном народе евреям было проще действовать, это вызывало неприязнь к евреям. Следовательно, причина возникновения этого вопроса лежит в особенностях евреев, а не в народах мира, очень разных по складу характера, традициям и религии. Такие, как Рокфеллеры, живут долго из-за отсутствия эмпатии, то есть совести. Кстати, Рокфеллер не был человеком... У него с сердцем сразу было все не в порядке. Он 6 сердец сменил только, если кто-то знает. Ну, помер все равно, но жил долго. 6 пересадок сердца ему сделали. Вот. То есть... А что такое отсутствие эмпатии, совести? Это продажа души. И живут они за счет бесов. И вот, кстати, по Ньютону. Ньютон, несмотря на слабое здоровье, в младенчестве, прожил 84 года. Ньютон никогда не смеялся, не раздражался, нет упоминаний о его шутках или иных проявлениях чувства юмора. Никогда не был женат, о чем-то говорит. Осенила какая-то научная идея, помчался в кабинет, вот то, что я рассказывал, да. Друзья, нет, тут дела, друзья пришли, все в сторону, и давай пообщаться, пообщаться. А потом уже, ну, потом дела, друг же пришел, потом дела, а ему некогда, он не хочет общаться. Вот. Был равнодушен к спорту, к музыке, к искусству, к театру, путешествиям, хотя хорошо умел рисовать. Справка. Справка. В канун Рождества 1664 года были бедственные годы для Англии. Опустошительная чума, разорительная война с Голландией, великий лондонский пожар. Знаете, что это такое? Это нашествие бесов. Нашествие бесов, то есть ничего, труба водопроводная не лопнет без беса. Ни одной маленького апокалипсиса сосудик не лопнет. Ни одного скандала между мужем и женой не произойдет без беса. Просто не произойдет. Ну как без воды не напиться, так и без беса не поругаться. И вот периодически, когда где-то чума, нашествие бесов, то есть вот знаете, как вот Земля вошла в пояс астероидов. Мы смотрим, о, и звезды падающие, да? Пояс астероидов вошли, и вот они так горят, и мы говорим, о, падающая звезда, надо загадать желание, да? И вот так же вот эти бесы раз, и какая-то вот, и именно в это время, именно в это время у Ньютон, для него это было время самое золотое. То есть была такая концентрация бесовщины в Лондоне. Это, знаете, как вот, не знаю даже, чем сравнить. В общем, все изобретения, то есть львиная доля изобретений приходится на тот период, когда все просто стонали, когда несчастье везде, ему было очень хорошо. Понимаете? Откуда эти таланты? Вы думаете, только Бог вам сообщает? Нет. Вот, и тут написано, существенную часть научных открытий Ньютон сделал в чумные, в кавычках, годы. Ну, конечно, когда спросишь за Ньютона, вот, Вить, что открыл Ньютон, скажи мне.
Ну, закон всемирного тяготения.
Да, все знают закон всемирного тяготения, а он еще кучу всего подкрывал. Закон всемирного тяготения, 20 лет у него уже лежал и пылился, он его значение не придавал даже.
Он да. Написал 2000 книг,
да.
Что теоретически невозможно.
Да.
Поэтому да. Тут вообще не...
Я вам опишу Ньютон, вот этот болезненный, до 84 года прожил. Внешний Ньютон был невысок, крепкого телосложения, с волнистыми волосами, почти не болел. Вот гад, да. А чего вы за него? Чего вам не нравится? Причем тут Ньютон? Надо, знаете, есть люди, которые, все люди делятся на две категории. Те, которые говорят, со мной случается плохо, потому что они виноваты, а другие, которые берут ответственность на себя. Причем тут Ньютон? Причем тут бесы даже те? Причем тут это? Я живу так, в зависимости, вернее, от того, насколько у меня контакт с Богом. И что бы тут ни было, какая разница? Чем хуже здесь, тем мне только веселее, работа больше, интереснее. Исправлять. Исправлять. Вот есть люди, я похвастаюсь, да? Это от бесов, наверное, но я похвастаюсь. Вот когда меня со второго Запорожья, второй Запорожье, это кузница кадров была. Там такие были путейцы, потому что, ну, конторы рядом, там боялись конторы, филонить не могли. И там были, ну, реально, ну, второе Запорожье, это, ну, станция крутая, я скажу. Даже немножко круче первого Запорожья, хотя первое Запорожье даже еще и больше. Но там, там товарный двор, там, друг, там депо локомотивное, там, на первом там такого ничего нету. В общем, там узел вот этого всего. И там, кто попал туда путейцем, он немножко, и его можно спокойно было кидать на Запорожье мокрое, левое, грузовое, там порт, куда угодно, и он там вообще профессор. И вот меня кинули на станцию передачи, я пришел, передаточная станция. Я пришел, там делать нечего. Рельсы Р-65, бестыковый путь проложен. То есть там вообще крутить нечего даже, понимаете? Такая тяжелая рельса, она своим весом, как вот Александрийский столб, он просто стоит своим весом, ничего с ним не сделается. Его не надо подпорки. И так это, поезда ездят, ездят, ничего. Что я тут буду делать? Я сразу заскулил, сказал, назад. А назад это... Это там пленные немцы еще строили, там все так было плохо, я только ходил и только успевал, знаете, как жонглер, успеть эти поймать, чтобы пока там не свалилось, успеть это залатать, а там, делая это, смотрю, что там еще не свалилось. Ну все такое, и мне там больше нравилось, понимаете? Вот, и говорят, человек ищет где лучше. Смотри, что для человека лучше, могущество или наслаждение, вот это вот. Сопьешься только. Это и к чему? А, кстати, Ньютон был, он трудоголиком, серьезно. Он работал то, что надо. Итак, Ньютон был невысок, крепкого телосложения, с волнистыми волосами, не болел, вот гад, да, не болел, до старости сохранил густые волосы, облысения не было, но с 40 лет совершенно седой был. Ни одного черного не осталось. Все зубы сохранил до 84 года, кроме одного, как у Ярослава нашего, да? Я вчера слушал его лекцию, он про этот зуб говорил полвека. Я заслушался, честно говоря. Вот. Никогда не пользовался очками. Хотя был несколько близорук. 84 года, представляете? То есть, если человек делает, и это дело оплачивается какой-то конторой, даже если бесовской, все у тебя будет в порядке. Поэтому, говорится, будь ты холодный, горячий, но только не теплый. В 1675 году Ньютон прислал обществу свой трактат с исследованиями о рассуждениях о природе света. Роберт Гук на заседании заявил, что все, что есть ценного в трактате, уже имеется в ранее опубликованной в книге Гука «Микрография». В частности, в беседах он обвинял Ньютона в плагиате. Не только Гук, но и другие гениальные ученые многократно спаривали приоритет открытия Ньютона. В 1708 начался открытый приоритетный спор с Лейбницем. Известные все, да, фамилии какие? Лейбниц. Конфликт не погасила даже смерть Лейбница. Уже помер, а конфликт еще есть, представляете? Вот вам и Ньютон. А брошюры, которые отставили приоритет Лейбница, утверждали, что Ньютон присваивает себе честь, принадлежащую другому. Брошюры также обвиняли Ньютона в краже результатов Гука и Флеймстера. Ну, Флеймстер этот там целая Санта-Барбара была. Ну и так, то есть смотрите, ну всем хорош человек, при деле, но нету личностных отношений. И начинается бесовщина. И поэтому, по вычислениям Исаака Ньютона, согласно апокалипсу, жить нашей цивилизации осталось 40 лет. Вот с этого момента. 40 лет и все. И нельзя занимать страусиную позицию, если ничего не делать, так вот оно и будет.
У нас сейчас.
Вот сейчас, да, сейчас. В 60-м году. Не будет людей. А что делать? Что делать? Если не уничтожить мировой кабал, каббалистику, человечество будет уничтожено. Потому что апокалипсис не наступает сам по себе. Он четко идет по плану Ньютона и выполняет его мировой кабал. Хаббады вот эти всякие там, да, вот эти римские клубы, бильдербергские вот эти клубы, они не отходят от этого плана, ну, насколько могут. У них не всегда все получается. И оно пошло, ну, мы говорим, вот сионизм там всякие, оно же пошло с католицизма, оттуда же, посмотрите, как католики, Рим, там вообще вся каббалистическая символика, там у них этот тронный зал в виде кобры такой, видели, да, там рогатый Моисей стоит, вот это.
Молитвы записаны на человеческих кодах.
Ну, да, я могу, столько много собрано, не хочу говорить, но они это, ну, как это... смакует, что ли. И вот Мартин Лютер, все знают Мартин Лютер, это который первый сказал: вы, ребята, давно не христиане, католикам, вы уже давно сатанисты. И он снял корону христианства с католицизма, написал там свои там, да, ему там Буллу, это Папа Римский, он его прилюдно сжег, потом за ним гонялись, его скрывали везде, партизанщина началась. В общем, система ненавидела Мартина Лютера, но люди его очень любили. Понимаете, почему Мартин Лютер, почему он вообще жив остался, почему он долго жил, почему он такой известный. Вот, он, все вот эти протестанты, это же их папа, считай, Мартин Лютер. Не Мартин Лютер Кинг, вот этот вот, который за негров там, а вот который в Германии. В Германии, да. Вот. И люди. И вот этот основатель, я сейчас зачитываю, протестантизма, чемпион людей, призывал сжечь синагоги. Вы представляете, сколько сейчас протестантов, очень много, да, их просто очень много. Очень много. Призывал сжечь синагоги, рассадники сатанизма и изгнать евреев из Европы. Современные протестанты коронованы системой и, по сути, не имеют права называться протестантами. Эти соглашенцы теперь поют дифирамбы иудеям еще позже, лучше, чем католики. Цитируем этот исторический документ от Мартина Лютера. Это к чему я говорю? Если не уничтожить мировой кабал, то человечество будет уничтожено. Значит ли это сжечь в печах там этих иудеев? Нет. Надо уничтожать идеи. Идеи. Идеи живут и без людей. И вот он дело говорит. Смотрите, что он говорит. Цитируем исторический документ. Это он написал собственноручно. Если вначале Лютер еще надеялся на исправление детей дьявола к лучшему, то в зрелом возрасте его рекомендации относительно их носят следующий характер. Поскольку терпеть живущих среди нас иудеев, он не говорил евреев, иудеев, идеологических евреев, более невозможно, то с чего начать? С ликвидации признаков масонства и сионизма. Во-первых, сжечь, а что не горит, засыпать землей все их синагоги и школы. Во-вторых, подобным образом разрушить и их дома, ибо в домах они могут устроить то же, что и в синагогах и школах. Я еще напомню, что настоящие корни зла, пагубность – это идеи, которые в головах. Убивать надо идеи. Чему учат в синагогах? Чему учат в синагогах? Вот сейчас, прям в современных, никогда там, в какой-то там корявой этой, ну, средние века, там вот это. Нет, нет. Вот. Только евреи являются, я сейчас цитирую Талмуд. Только евреи являются людьми, не евреи – это животные. Вот мало где так учат так. Что с них вырастет? Это Баба Мецеа 114А. Я прям адрес называю. Лучшие из неевреев должны быть убиты. Это с Вавилонского Талмуда. Если еврей испытывает искушение совершить зло, то он должен пойти в тот город, где его никто не знает, и совершить зло там. Это Моэд Каштан 17А. Ну, как название шлоки. Если язычник, не еврей, ударит еврея, то не еврей должен был быть убит. Убить еврея – это ударить Бога. Это Санхедрин 58В шлока. Если еврей найдет вещь, потерянную язычником, не евреем, то нет необходимости возвращать. Я уже не буду называть адреса, чисто вот эти лозунги. Если еврей получит воровством от кьютина, не еврея, он может сохранить. Не евреи находятся вне защиты закона. Не евреи, то есть закон только для евреев. Евреи могут использовать ложь для того, чтобы перехитрить нееврея. Все дети неевреев – животные. Цитата из Талмуда о гоях. Если евреи разъезжали целую неделю и направо, и налево обманывали христиан, то пусть они соберутся вместе в субботу, восхвалят свою ловкость, говоря, нужно вырвать сердце у гоев и убить лучшего из христиан. Нормальные люди. Психиатрия, да? Запрещается чувствовать сожаление к неверному, когда видишь его тонущим в реке или погибающим. Если он близок к гибели, его не должно спасать. Если еретик падает в ров, говорится дальше, его не надо туда освобождать. А если во рву имеется лестница, ее надо вытащить. Проливающий кровь гоя приносит жертву Богу. Это я к тому, что он знал, что говорит, что уничтожить синагоги и помещения, где, потому что там учат вот этому, вот там это распространители, они не на улицах это говорят. В-третьих, изъять религиозную иудейскую литературу, это продолжает писать Мартин Лютер. В-четвертых, запретить раввинам преподавать, так как они в противоположность закону Господа пользуются послушанием народа и пропитывают его ядом, проклятиями и богохульством, а всех талмудистов посадить в тюрьмы. Серьезные дяди, да? В-пятых, запретить иудеям свободное перемещение по стране. Если же это не будет сделано законом, то протестанты вправе грабить их на дорогах. В-шестых, запретить им ростовщичество, изъять из у них все деньги и драгоценности. В-седьмых, принудить, вот мне больше нравится в-седьмых, принудить их мужчин и женщин исключительно к тяжелому физическому труду. И Лютер поясняет, что это не месть, а исполнение воли Божией. То есть, смотрите, сионизм – это не что-то такое, знаете, самостоятельное какое-то учение, это всего лишь политическая организационная форма иудаизма. Мы говорим, вот сионизм и какое-то направление. Нет, это просто организационная форма самого иудаизма. А вот иудаизм – это как духовное содержание сионизма, можно так сказать. Духовное содержание сионизма. И я сейчас зачитаю документ. Это историческая резолюция за номером 3379, где вот этот документ раскрывает безбожную суть иудаизма и сионизма. Прямо пишется, признают все народы мира. 10 ноября 1975 года на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была признана и принято, смотрите, я же говорю, вот апокалипсис делается, и его делают кто? Вот эти одержимые, и мы ничего не делаем, и там их гнали, там этот основатель, начальник-основатель протестантов сказал, ребята, если не так, то никак. И все народы мира собрались и сказали на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята историческая резолюция, в которой сионизм признан одной из форм расизма и расовой дискриминации. Это оценка мирового сообщества, между прочим. И принятие данной резолюции ООН – это юридический документ, фундаментальный. Но, конечно, сионистская мафия с этим не согласилась, и она все время стремилась эту резолюцию как-то отменить. И через некоторое время в Википедии, то есть это не собрался там какой-то кагал, потому что, ну кто же признает, просто в Википедии появилось другое понятие сионизма. Вот сионизм это просто фашизм для всех, кроме евреев. Вот что такое сионизм. Они написали другое. А новое такое, знаете, я бы сказал, душещипательное определение сионизма. Прямо слеза наворачивается. Сионизм – это еврейское, националистическое, идеологическое и политическое движение, проповедующее объединение евреев всех стран мира на основе общности их исторической родины – Палестины. Вот очаровательно, просто очаровательно. Вот они бедные, вот рассеялись. И поэтому сионизм, ну просто вместе собрать их до кучи. Даже не до кучи, а в Палестине мы знаем, что там творится, да? Да, и творилось, да. Вот. И поэтому я хотел бы дать слово, извиняюсь, товарищу Сталину, товарищу Сталину, который сказал, сионизм это не только главный враг человечества, но и еврейского народа. Вот Георгий Сидоров пишет по этому поводу. В разговорах с Кагановичем советский вождь показывал такой уровень понимания еврейского вопроса в роли тех, кто управляет мировым еврейством, что у Лазаря Моисеевича порой от страха и удивления на голове шевелились волосы. А об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь и один раз прямо сказал маршалу Рокоссовскому, что Сталин его, махрового, упертого сиониста, легко перековал с человека, который научился любить все русское. Вот оно, наша там брань не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. Перековал. На вопрос, как это Сталину удалось, Каганович ответил, что Иосиф Виссарионович, знаете, такие анекдоты провокационные ходят, что такой страх нагонял Иосиф Виссарионович, да, да. А Сталин не просто, он не приказал не сбрить усы, он просто попросил не сбрить усы, такие анекдоты, да? Но это вроде бы смешно на самом деле, но не был такой Сталин. Это не был жесткий, твердый человек. Нет, он все делал вот потихонечку, мягенько, и никого вот, и даже вот его там этот преемник, который, на которого... Крови было просто немерено, который все там переписал и повесил все на Сталина, всю кровь. Как это? Хрущев, да, Хрущев, он пишет это Сталину, вот, еще там 500 000 надо вырезать, там крестьяне что-то бунтуют, он пишет, нарезает, уймись, дурак. Кстати, вот это, сохранилось это записано. Уймись, дурак, говорит, нет, не так, бунтует, так, потихонечку, пойдем, узнаем, что надо. А тот все уничтожал, потому что у него там фамилия была не Хрущев, а как-то очень такая...
Написал Григорий Климов. «Красная кабала».
Да-да-да. Ну, я хочу дочитать Георгия Сидорова. «Как легко перековал человека, в котором научился любить все русское». На вопрос, как это Сталину удалось, Каганович ответил, что Иосиф Виссарионович знает истину еврейского народа куда глубже любого раввина. Как-то раз после очередного разноса по поводу неверного подобранного Кагановича кадров, Сталин, смягчившись, сказал, что он понимает нас, евреев, и очень жалеет. Очень жалеет. Взять, к примеру, кастрированный народ. Взять, к примеру, наше национальное воспитание. Кого мы с детства вынуждены копировать? Одних подонков и негодяев. Но эти подонки являются нашими не просто героями или святыми, а еще и патриархами. Поэтому, почему в мифологии всех, без исключения народов Земли, у тех же папуасов, меланезийцев, негров, предки, великие герои, как правило, изображены людьми самой высокой пробы, благородны, справедливы, честны, не лживы, не жестоки. У евреев все наоборот. Вот. А вот отношение святых отцов церкви. Ну, не такой, который сегодняшний, на самом деле уже иудаизм проник во все структуры, а вот пока еще не проник, сохранилась такая запись. К этому наоборот. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающего преступного действия, то он похвален. И это есть поступок справедливых, праведных. Это... Числа 25-13, можете посмотреть. Это в Библии есть такая вещь. В вайшнавизме это, кстати, называется 10-й принцип. Была такая одноименная лекция у меня по этому поводу. 10-й принцип преданного служения. Сейчас и это стерли. Сказали, вот 9 вам и хватит. Итак, если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающего преступного действия, то он похвален. То есть, и это есть поступок праведных. Неправедному гнев не по карману. Считается, что гнев благочестивых людей представляет собой их крайнее отвращение и негодование против греха, запятая, является безгрешным, не чужд Богу. А гнев неблагочестивых направлен против ближнего, считается греховным и способен перерастать в злость и желание мести. То есть против греха, не против человека, а этих против человека. Человек, который сам неправеден, не может испытать праведного греха, гнева в силу того, что неправедный ищет причину сбросить бремя, образовавшегося у него внутри из-за многочисленных нарушений нравственного порядка. Вот они, дети дьявола, где. При этом человек уверен в праведности своего эмоционального выражения. В отличие от гнева праведного, во всех случаях гнев осуждается и рекомендуется долготерпение, ибо тогда он уже не гнев вовсе, а злость и желание мести. Вот святые отцы говорят, вот все, вот тут бесы, вот тут не бесы. И гнев это очень надо. Прабхупада не говорит. Вот сейчас говорят гнев, жадность и как? Трое врат ведут в ад. Гнев, жадность, а что еще? Вожделение. Вожделение, гнев и жадность, да? Очень удобная философия. Я не могу ни на кого распсиховаться, потому что меня тут давят, да? Это же в ад идет. А вожделение, значит, что меня не докармливают, здесь картошки уже не хватает, да, цены за газ и все такое. Это вожделение. И что еще там? Вожделение, гнев, что еще? Сказал только что. И жадность, да. Жадность. Да, но я хочу все побольше. Ты жадный. Скромнее будь, скромнее. Понимаете? О, как удобно придумали. Если мы почитаем Прабхупаду изначально, он говорит, гнев это вообще. Наполеон говорил, гнев вообще золото. Гнев это, говорит, вот. Гнев надо перенаправлять. Без гнева ты без огня. Ты просто, ты вообще, ну, огонь это вообще единственная стихия, которая никогда не загрязняется. И поэтому гневаться должно. Но надо направлять. Гнев не надо гасить себе, иначе он тебя порвет. Его надо направлять в правильное русло. И он тебе нужен. Раз он у тебя возникает, он тебе нужен. Ну как же, взять ей одну стихию, взять и убрать. Как это? Как? Убери у тебя хоть одну стихию, все. Это стихия огня. Зрение – это стихия огня. Пищеварение – это стихия огня. Значит, перестанешь гневаться, значит, все. Переваривать тебе будет нечем, проблема с желудком, проблема со зрением. Все. Стихии огня. Вот так вот. У меня вот мало стихии огня. Надо это посерьезнее.
На солнце смотреть.
Да? Mm-hmm. Да, стихии. На солнце смотришь, да. Но мне некогда сидеть на солнце. Вот. Итак, существует план апокалипсиса. Мы всегда съезжаем. Носит он искусственный характер, главный навигатор Исаак Ньютон. Дату апокалипсиса отсчитывал от своего дня рождения. План стал выполняться по пунктам. Значит, первый пункт какой? Кто-то запомнил? Создание Всемирной Сионистской организации. Дата мировых войн обозначил Ньютон. Дата Холокоста. Дата основания государства Израиль. Кстати, Израиль сейчас мировой центр по продаже органами. Да, и как только Израиль возник, Ротшильды сразу поставили в Палестину, не в Израиль, а в Палестину оружие для того, чтобы там непрерывно был военный конфликт. Вот если бы не было у Палестины, им не нужно было, чтобы кто-то кого-то победил. Им нужны были трупы, и желательно все это было стабильно и на продолжительное время. Вот Ротшильды, понятно. Итак, апокалипсис написан, а сейчас, как это сказать, справка. Апокалипсис написан в конце 15-го иудейским гностиком Коринфой. Есть такой город Коринф, а это вот типа псевдоним, когда вот есть Авессалом Подводный, на самом деле Каменский, там есть Сталин, на самом деле, вот что же псевдоним, можно сказать, да? Или Ленин, тоже псевдоним. Вот, а это вот Коринф. Гностики – это члены гомосексуальной секты, которые проповедовали равнозначность Бога и дьявола, а значит, добра и зла. Пятикнижие создавалось в то же время. Позже иудеи присовокупили Тору к Евангелию, так как апокалипсис был внедрен в Новый Завет. Внедрен. И апокалипсис для сатанистов это святая книга, которую неукоснительно соблюдают. И все происходило по расчетам Ньютона. Сегодняшний лекция так называется, по расчетам Ньютона. Вот. Некоторые факты и цифры. Значит, критерии истины. Ну, не заблуждаюсь ли я, а где критерий? Критерий. Вот, то есть, раньше при Сталине было люди. Ученики учили учебник логика. Логика была. Понимаете? Сейчас логики нету.
Ну, и раньше как наука была.
Да, это было как наука, это было бы как дисциплина. Как дисциплина, чтобы с ума не сошли, да? И вот критерии истины. Для историка какой критерий истины? Это документ. Документ. Не кто-то что-то где-то сказал, да, на базаре услыхав. Например, вот есть Велесова книга. Вот либералы, как не сказать хуже, они скажут, подделка. А вот для славян это документ. Если подделка, давно бы уже там... Ну, все знают, что Велесова книга, за ней там охота, ее переписывают, что-то там... Вот. А вот с хрониками, то есть документ, свидетельствующий о древности русской истории, ну, невыгодно им это, что она древняя такая. А вот хроники временных лет, обратная ситуация, там подделка, знаете, да, лист вырванный там был, знаете?
Что? Я тоже слышал.
Слышали, да? Слышали, да.
А вот эти...
И там это просто на компьютере просто смотрели, где-то намалевали рисуночки, и это такая краска, такая...
Киево-Печерские лавы, они были не киево-печерские стуки были, а были на Волге. Вот такие
киево-печерские
лавры, это все подделка, которая, ну, короче, проект Хазарии.
А вообще,
Хазарии, это казанский проект. Вот
вообще вся Махабхарата подделка, потому что все это было не тогда и не там. И даже и многие ученые, и в том числе в основном индийские ученые, говорят, это было вообще в России.
Ну, Жарикова, да,
Сало. И не только Жарикова, Жарикова, я может, она патриотка.
Это такие реки, которые только в Махабхарате упоминают.
Я про индусов даже говорю. Ну, индусы-то не могут. То есть они смотрят, они когда приезжают туда, говорят, о, вот оно, да?
Вот
ну,
оно,
ладно. Это. Ладно. Значит, критерии истины. Вот, кстати, Виктора Илюхина кто-то знает, да? Потом после его этого подвига убили. Он просто рассказал, что во времена Горбачева и далее... Работала целая лаборатория по подделке документов. Лаборатория. Там смотрели, что бумага подходила, там уничтожались сталинские и Иберии документы, и все переписывалось, буквально история. И потом сейчас вот. И потом эти документы, они вошли в учебники истории даже. Вот как интересно. Это в России. Про Украину я даже говорить не хочу, потому что у меня один знакомый. То есть он знакомый, у него. В СБУ, то есть мой знакомый работает в СБУ, он капитан из СБУ, да, просто знаю его. А его жена директор школы, она говорит, не стыдно, за год три раза учебники истории привозились, еще не распечатались, потом приходит директива, вывозят их, палят, другие привозят. Три раза за год не успевают, а потом, ой, а давай еще это, ну понимаете, так, то есть историю учить. То есть там что-то пишется. Вот. Ну, какая Россия плохая, и какие они вообще нам не друзья, и, наверное, и кровь у них в другую сторону течет, наверное, да? Вот. Итак, другой критерий. Математика вероятности. Есть такая теория вероятности, мы знаем. Если расчеты показывают малую вероятность, это фальсификация. Ну, это как закон, это вот уже по-ньютоновски. Ну, например, если все теракты происходят на иудейские праздники. Это означает, что мы имеем с делом спецслужб. Спецслужб тех же стран, в которых они происходят. То есть есть это иудейское подразделение, вот как было, вот стреляли, помните, на Майдане, да, вот эти снайперы, это иудейское подразделение было. То есть когда есть человек, который вот наши, вот они там правильные, но... Когда что-то надо сделать, теракт делают, ну, как иностранцы, а он их прикрывает, чтобы никуда ничего не прошло. Понимаете, вот там ГРУ, там, или как их не назовите. Вот. То есть спецслужбы. И в каждой стране эта служба есть. И почему со стороны приглашается? Потому что, ну, не своих убивать не жалко. И у нас нанимают наших, они в другой стране, эти в другой стране. Эти люди, которые без надежды, которые, вот о чем я говорил, у которых нет, им уже все равно. 95% это самолетов, падений, это каббалистическое жертвоприношение. Из этого можно сделать вывод, что наша авиация очень хорошая. То есть, если она и падает в самолет, то это уже просто бомбу всунули, а не просто какой-то узел не сработал. То есть, самолеты хорошо исправлены. 95% на какой-то там праздничек. Вот. И, значит, кто этим руководит? Значит, вот, залитый Леонид Ильич Брежнев, все было хорошо, да, помните, да. Как его звали? Леопольд Исаакович Каминский, на самом деле его имя. Но с ним все было хорошо, у меня даже к нему нету претензий. Может, что все-то было даже как-то лучше, чем при вот этим, который там по трибуне-то башмаком, как его?
Хрущев.
При Хрущеве, да. Вот. А вот Андропов, руководитель КГБ, на самом деле Фленкенштейн, вот он стал очень активно разрушать СССР после Брежнева, да, да. В Академии наук Келдыш, тоже интересная у него фамилия, внедрил старые разработки США, а свои прикрыл. В результате наша наука сразу и отстала. И у них уже все новое, а наше новое, оно было новее того, он их взял и прикрыл, ну, просто своим авторитетом. Диверсия в Чернобыле, тоже доказанная вещь, что там в реактор всунули, да, обошлась в СССР в 20 миллиардов долларов примерно когда-то, да. И Андропов привел к власти Горбачева. Горбачева, это к тому, что вот там Меркель, это дочка Гитлера, там, это вот, а кто такой Горбачев? Это сын дочки Николая II. Это не просто какой-то вот парень, рубаха, да, рубаха-парень. А? Давайте, вы снизу, я сверху, как хорошо такой Горбачев. А это сын дочки Николая II, то есть он внук царя. А Николай II, мы знаем, что Николай II и там, то есть никто не стрелял в эту семью, они просто переместились в Лондон. Понимаете, кто тогда уже правил. Если бы правили другие, разве была бы революция? Разве была бы проигранная война? Нет. Нет, этого не было. Вот. Косыгин из той же семьи. Из той же семьи Николая II. Вот. То есть я сейчас не про что. А все говорят, что вот должен был прийти Антихрист. И, кстати, он не пришел вовремя. Да? Кто должен был прийти? Кто-то помнит? Уже в газетах объявили, и вот он с ягненком на руках уже, а потом бах, и не пришел что-то. А вот Нострадамус говорит, что Антихрист должен прийти из России. Как интересно. Из России. Вот. И русские святые говорили, Антихрист придет из России. Он не придет из Лондона, он не идет из Германии. Это говорил Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, Константин Леонтьев святые. И это будет десятый царь, понятно, ну понятно, что еврей будет, никакой там другой национальности. То есть, и это дело падает, если посчитать, получается Путин или Медведев. Десятый.
Путин
и Медведев. Ну там Путин, потом раз Медведев, подумали, что да, Медведев, наверное, а потом раз опять Путин. И вот теперь, ну короче, один из них. Ну Медведев тоже, Мендель у него фамилия, мы знаем. То есть смотрите, что происходило при этих правителях. При Горбачеве это исчезло из СМИ слово сионизм, как будто такой проблемы вообще не было. А при Ельцине, а Ельцин вообще официально изъял еврейский вопрос из панели задач, который всегда стоял и в царской России, и при Советском Союзе, и посвящалось сионизму очень много передач в открытый, по ТВ. И это как-то, в общем, сдерживало пятую колонну, потому что они боялись высовываться. А когда сказали, что этого нет, они как бы стали невидимками. Невидимками. И вот начальник, значит, а там уже смотрели, начальник или нет. Вот. Кстати, я хочу сказать, что я не хотел этого говорить, но скажу. Вот в Конституции, вот в украинской Конституции, если начальник говорит что-то не так, это противоречит и... ну, правам человека, то можно не выполнять. Ну, заранее злонамеренный. Вот. И Ньютон это делал. Там пришла разнарядка с Ватикана, что вот надо вот того, такого-то аббата, ну, в Англии решили внедрить и усилить католицизм. Надо дать ему ну, титул научный. А он говорит, да он никакой не научный. Тогда этот ну, царь сказал, вы что, я же говорю, те говорят, вам что-то, какая вам разница? Он говорит, нет, я, пожалуй, наверное, зачитаю этот документ, я его как бы не планировал, но я, наверное, зачитаю. Вот. Это было в 1687 году. Ознаменовалось не только с выходом Великой книги, ну, этого Ньютона, и конфликтом с королем Яковом II. В феврале король, последовательно проводя свою линию на реставрацию католицизма в Англии, предписал Кембриджскому университету дать степень магистра католическому монаху Альбану Фрэнсису. Руководство колебалось, не желая ни нарушать ни закон, ни раздражать короля. Вот. Вот. Вскоре делегацию ученых, в том числе и Ньютона, вызвали для расправы к известному своей грубостью и жестокостью лорду Верховного Судьи Джорджу Джефферсону. Ньютон выступил против всякого компромисса, но он, знаете, он такой нелюдимый, но когда за истину, он сказал, нет и все, ему вообще все равно, поссорится он с королем, не поссорится с королем. Вот. Так, сейчас потерял текст. Против всякого компромисса, ущемляющего университетскую автономию, и убедил делегацию занять принципиальную позицию. В итоге вице-канцлера университета отстранили от должности, желание короля так и не было исполнено. А Ньютона никто не тронул, обратите внимание. То есть не все могут так поступать. Не все могут поступать, а только тот, кто... В одном из своих писем этих лет Ньютон изложил свои политические принципы. Смотрите, как пишет. «Всякий честный человек по законам божественным и человеческим обязан повиноваться законным приказаниям короля. Но если его величество советует потребовать нечто такое, что нельзя сделать по закону, то никто не должен пострадать, если пренебрежет этим требованием». Вообще, настолько, ну, молчит, а как скажет. Он когда был в университете, когда этого Якова II свергли, потому что Ньютона хоть и не прессовали, но и не продвигали. Ну, король все-таки, да. А потом, когда его там свергли, он был первый раз избран в парламент в этом Кембридже. И вот он приходит в этот парламент, сидит, и все говорят, о, Ньютон. И все поднимают руки, там дебаты. Это обсуждает, то обсуждает, тот сидит, отсидел в свое положенное время и опять в свою лабораторию, там что-то копается с интересом. И однажды он на заседании поднял руку, и сразу гробовая тишина. Ньютон что-то сейчас скажет. Это был один раз, ну так пишут. И он сказал, закройте окно, дует. Это все его выступления. Представляете, да? Какой интересный человек, да? Сколько у спены у рта ничтожества доказывают, смотрите, слушайте меня, я это знаю, и это знаю, и по этому поводу у нас мнение тоже есть. Этот вообще не стремится к этому, не стремится. Даже когда спрашивает, он так с линцой. Итак, когда человек... А, вообще-то это я не хотел говорить. Это немножко был прыжок в сторону. На чем я остановился? А, в Советском Союзе теме сионизма посвящалось очень много, это сдерживало пятую колонну. Вот. А что вот сейчас? Это я к тому, к чему, что все происходит по расчетам. По каким расчетам? Что конкретно? Вот Хабат, например, создает, контролирует олигархат России и Украины. Украина в 5 раз превосходит США по олигархату на единицу там продукции. В 5 раз Украина круче. То есть просто, как по-другому сказать, по разворовыванию страны мы первые. На втором месте Россия. Но это же сверху спонсируется и разрешается, не просто так. А вообще воросло это эффективный метод развала стран. Война Украины и России — это сговор украинского и российского олигархата. 150 тысяч жертв, 2 миллиона беженцев. Когда на Донбассе жителей травили фосфором, а это израильское, кстати, оружие, олигархи Украины и России, как ни в чем не бывало, решали свои дела, например, ну, о ценах на газ. Вот так вот. Россия перечислила Украине транш на переселение евреев в Новый Иерусалим. Ну, вот сюда вот, сюда. Вот. Но кто-то умыкнул деньги. Дай бог ему здоровья, и дело застопорилось.
Да. Вот на вооружение выделили и покрали.
Да, и, а в России тоже на вооружение выделили, там покрали. Дай бог и здоровья. Все-таки есть такая вот славянская какая-то, но видят, что они не туда идут. Лучше это, да. Да, вот а Запад всегда не понимает, мы выделяем это, мы же евреям дают, но евреи уже пропитались, и это хлоп вот такой вот, и все, говорит, вам как в яму туда сколько ни кидай. Вот. Вот видите, какие у них трудности с нами. Вот, не могут финансировать нас на злые дела даже. Дальше. Так. В России же планируется переселить 1,5 миллиона израильтян. Это в Крым, в Сочи и в Москву. Крым присоединен на Пурим. А то говорит, вот, кстати, там был меморандум, взяли, переложили, потому что с Пуримом не совпадал. На Пурим переложили, все хорошо. Все говорят, Крым российский или украинский? Вот я вот считаю, чей Крым? Пересоединен на Пурим. Раз, в Крыму интенсивно строятся синагоги. Кстати, сынок этого Беллазара, главный сейчас в Крыму. Беллазар там, он, кстати, представитель мирового правительства в России, а этот в Крыму. А, кстати, донбасских беженцев с Крыма выперли, но зато готовы принимать израильтян и европейских евреев. По плану в Крым должно переехать 6 миллионов израильтян и 12 миллионов крымских, то есть крымских, еврейских, европейских евреев, не выговоришь. Уже есть список евреев, управленцев Новой Хазарии, и там Соловьев, который там в СМИ, там Кельми, который так рассказывает, так Россию хвалит, у нас такое вооружение. Как мы вот все такие молодцы, такой хвалит Россию, не нахвалит, русский хвалит. А он уже, смотрите, он уже в списке там 12 их человек. В 2014 я перечисляю то, что вот я крупный назвал даты, а это в плане Ньютона, понимаете? В плане Ньютона. В 2014 подписан документ в Страсбурге, это серьезный, это меморандум о строительстве единой планетарной религии. Это религия сатанизма. Все другие будут упразднены. Или будут под той же рубашонкой, но суть будет сатанинская. Суть будет сатанинская. И эта религия описана в книге Колемана «Комитет 300». Это документ по пунктам. По пунктам воспроизводит программу, озвученную Колеманом. Новый мировой порядок. И подписали представители Греции, Кипра, Афона. Нашлись люди на Афоне, подписали это все. В России тоже подписали. Ну, это на самом деле это введение на территории этих стран глобального фашизма. И иудеи, они вот в соответствии с библейской доктриной культурного геноцида, они целенаправленно уничтожали древние рукописи, потому что пока эти рукописи есть, пока эта культура, эти религии есть, попробуй-то введи этот сатанизм просто так, да, не введешь. И они уничтожали древнейшие библиотеки, хранилища древнейших ценных книг. Протошумерскую в Вавилоне, Александрийскую в Египте, Этрусскую в Риме, папирусные в Фивах и Мемфисе, огромную библиотеку в Царьграде, украли библиотеки Ярослава Мудрого и Ивана Грозного, сожгли храм капище в Афинах, разрушили архипелаг Санторин и так далее. И все с одной целью – уничтожить ключевую информацию о древнейшей дохристианской истории в национальных религиях и народах мира. Что, ну, не так все было, потому что раньше было хорошо, и народы не знали, что они разные народы. Они не знали этого, да? Ну, немножко не похож, и чё? Как говорил Лакшми Нарайна, в те времена, до христианские времена, девушка, красивая девушка в самом соку, могла с золотым блюдом на голове пройти от океана до другого океана, ее никто не трогал, не покусившись на ее там девственность и на вот это золото. Вот порядки были. А сейчас на ключ запираешься от соседа. Вот. Петр I урезал русский календарь на 558 лет. 5508 лет. И начал летоисчисление от Рождества Христова, после чего уничтожил исторические документы и посадил трех иудеев из Европы заново переписывать и фальсифицировать историю России. А вот теперь внимание, с чего бы это Петр I начал это делать? Он проконсультировался с нашим уважаемым Исааком Ньютоном. Справка. Министр финансов Англии Монтегю предложил королю назначить Ньютона хранителем монетного двора. Король дал свое согласие. Вот интересно, да? Самая огромная держава, она морская держава, я имею в виду вот это вот все. У нее же там сколько колоний на то время. Дал свое согласие. В 1696 Ньютон занял эту должность, покинув Кембридж. И приехал в... Незадолго до смерти Ньютон стал одной... А вот смотрите, махинации были и тогда. И какое Ньютон... То есть, что он там делал? Незадолго до смерти Ньютон стал одной из жертв финансовой аферы крупной торговой компании «Южных морей», в кавычках, пользующей поддержкой правительства. Тоже интересно. Он приобрел на крупную сумму ценные бумаги компании, а также настоял на их приобретении королевским обществом. А 24 сентября 1720-го банк компании объявил банкротом. После банкротства компания Ньютон предложил королевскому обществу компенсировать потери из своего кармана. Бедный Ньютон, да? Вот. Но предложение было отклонено. И в 1699-м Ньютон был назначен управляющим, мастером монетного двора. То есть над деньгами этой державы никого выше уже не стояло. Вот простой это человек или нет? В апреле 1698-го монетный двор трижды посетил русский царь Петр I. К сожалению, подробности визита общения с Ньютоном не сохранились. А в 1713 году первые 6 печатных экземпляров второго издания «Начал» Ньютон выслал Петру I в Россию. Вот такой нелюдимый, а тут такое живое вдруг общение. А вообще Исаак Ньютон часто предлагали, в частности, так быстро, что заплетается уже язык. Сейчас попью. Мысль впереди. Организм убежит. Предлагали быть консультантом, я даже зачитаю кого. Принцесса Каролина, например, правительственные комиссии, будущая королева-консорт Великобритании, часами вела во дворце беседы на философские и религиозные темы. А в 1705 году королева Анна возвела Ньютона в рыцарское достоинство. В рыцарское достоинство никто до Ньютона, ни на кого вот эту шпагу, этот меч не клали, как на Ньютона, потому что впервые в английской истории звание рыцаря было присвоено за научные труды. И потом ни до, ни после. Интересный человек, да? Взяли и теперь стал... Сэр Исаак Ньютон. То есть своих они вот это продвигают. Своих. То есть, я думаю, это такая же была история с этим. То есть историки смотрят, но нет у него корней таких крутых-то, нету корней. Некоторые говорят, это вот сын Петра I, вот этот наш, как его, ученый-то. Как зовут? Вот Федор точно должен был вспомнить. Но он сейчас занят. Ломоносов, да. Вот сын рыбака, а как пошло, как поперло там ему, да. И он был таким, против вот этого масонства, там затирались его тоже работы, но он тоже был какой-то вот такой серьезный, да. Я думаю, с Ньютоном то же самое, и Ньютон, кстати, это говорил. Хотя по официальной версии, простой работяга вышел в люди.
Ломоносов уже обозначает, что у него неровный нос, то есть он не принадлежал. Да. Как будто он другим принадлежал.
Наверное, да. Что интересно, Ньютон был похоронен среди королей. Вот тебе и фамилия. А там за генетикой очень хорошо смотрят, чтобы рядом что-то другое не положить. Да? Вот. Во главе или выдающихся государственных деятелей. Во главе траурной процессии шел лорд-канцлер, за которым следовали все научные и королевские министры. Из факта неожиданного назначения Ньютона управителем монетного двора некоторые биографы заключают, что Ньютон был членом масонской ложи или иного тайного общества, однако никаких документальных свидетельств в пользу этой гипотезы не обнаружено. И все же они историю же переписывают, да? Потому что апокалипсис невозможен, если не переписать историю. Если ее не переписать, не будет никакого апокалипсиса. Так вот, последние годы жизни Ньютон посвятил написанию хронологии древних царств. Он переписывал историю, которая была, которой занимался 40 лет. 84 года человек прожил, 40 лет из них он занимался историей. Вся история древних цивилизаций бессовестно удлинена. Шумеры, Египет, Китай, все это написано в средние века. Ну, самый максимум, что вот это длинное, это ну, тысяча лет. А для того, чтобы, ну, вайшнавы тут, ну, вайшнавы в кавычках постарались, тут у них миллионы лет уже, понимаете? А Бхактивинода Тхакур сказал, да вы погорячились, ну, вся Маха-юга, ну, в 2550 лет умещается. 2000, не миллионов там лет, а 2500, что вы, то есть не горячитесь, все нормально, все идет ровно, да. Вот. И все это для того, чтобы скрыть тысячи лет истории славян. И это только по летоисчислению. Вообще, вот мировое правительство и Герберт Уэллс был масоном, все, наверное, знают, да? Он про ГМО рассказывал и все такое, и некоторые работы его... Кстати, все знают, что что бы Герберт Уэллс не написал, все вот уже есть. Вот про паровоз написал, вот тебе паровоз... Вот там и из пушки на Луну вот уже полетели, вот уже то, вот уже то, вот все. И единственная тема закрытая, которая не осуществлена. Какая?
Под водой.
Да что под водой? Еще... Сколько хочешь там под водой. Под водой ныряют.
Еще ли под водой?
Да нет. А по времени? Путешествие во времени. Правильно, это же вот та фишка, про которую... Вы думаете, если левитация давно изобретена, просто... Ну, да, я читал про левитацию, я не помню, еще в Советском Союзе читал про левитацию, один английский ставит, включает в розетку прибор, это, чих, и висит шарик. Вот так вот, дуешь на него, он на проволоке, чтобы далеко не улетел. Просто... Любая, как Ньютон говорил, любой элемент можно переработать в любой элемент, не обязательно то, вот, который близко там по составу, в любую энергию, и если есть гравитация, есть левитация, и какой-то там наш там этот, какой-то русский взял себе платформу, помните, и над этим, над Новосибирском, и летает себе там вот так вот, да, он просто взял, снял эти... На майского жука с интересом посмотрел, и он подумал, что ну такая здоровая штука летать не должна. Он немножко левитирует, левитация. Он снял вот это, сделал это в металле и начал летать. Вот. А вот по времени это очень жесткое табу. Почему? Потому что почему нас не дают. Это уничтожение рода вообще-то. Уничтожение рода, уничтожение вот той силы, которая идет. Я же говорил, помни, как можно из замкнутого круга вырваться. Надежда. Надежда, это значит, кто-то это уже делал. И у меня сразу это и появляется вот эта сила. Это реальная сила, и поэтому уничтожается. Вот. Правительство, несомненно, во времени уже ныряет. Правительство, мировое правительство, очень аккуратно, и мы это, от нас это, конечно, скрывают. Почему? Потому что передел истории, передел. Паразиты очень боятся, чтобы люди узнали, кто вот они на самом деле есть. Поэтому история тщательно затирается. Вот. Каталог, оставленный Исааком Ньютоном в библиотеке, содержал книги в основном по истории и теологии. Кто такой Бог, чтобы мы... Ну, нам должны рассказать, Бог вот он такой, да, вот такой, вот Яхва, вот очень хороший Бог, например, да, вот, или, например, а не такой, как вы там себе надумали, вот, и вот история. То есть весь остаток жизни. Я хочу сказать про упущенную возможность. Мы тратим очень много времени на следить, что там по телевизору или там в интернете. Кто давно понял, что в телевизоре ничего хорошего, в интернете может что-то лучшее. Да. Ну там в интернете что-то про САЖ и говорят, вот срочно читайте, а то сейчас прямо уберут с интернета. Глеб, ты не мог бы эту фару выключить? Я все-таки побаиваюсь за это. Просто выключить там. Что я хотел сказать?
Ну, по интернету.
По интернету. А при чем тут?
Ну, что информация там может какая-то быть ценная.
Ой. Вот. Когда просад на алтаре, я сразу сбиваюсь с этого. Что же я хотел сказать?
Время так зря, ну, хорошо, время.
А, мы сильно много уделяем вниманию новостям. А новости такие, одни, одно другого гаже, понимаете? Там это, я вот когда там был на море, думаю, что там это, что-то такое посмотреть. Во-первых, все по-украински, ничего на русском не найти, ни на английском не найти, там три канала включили, все. И все. И там потом один нашел, и там. Просто как его убили и как тщательно это замаскировали, ну один негатив идет. Ничего такого вот позитивного просто нет. Вроде смотришь и берется факт, который действительно был интересный, и там смотришь, как оно дальше, найдут они его или не найдут. Там один там убил, там задушил любовницу своего сына, потому что посчитал, что она не пара ему. А перед этим задушил свою жену, прикопал в клумбе. Вот, эту клумбу, и потом, как он прокололся, значит, один КамАЗом наехал на эту клумбу, он говорит, не наезжай на клумбу, эти подумали, и следователь понял, что-то в этой клумбе нет, начали посмотрели, там скелет лежит, вот, это я посмотрел, думаю, фу, вот это, вот, то есть, смотрите, есть люди, которые делают новости, и есть люди, которые слушают новости, настоящий человек, который вот, в своем призвании, он делает новости. И поскольку, постольку он эти, что-то нос чешется, к новостям, он это, то есть мы должны делать эти новости, а мы только, а нам новости подают не очень такие, с душком. И мы упускаем возможности делать эту новость, потому что те новости делают из нас безнадежными, без надежды. Что вот хуже, хуже, смотрите, хуже. На самом деле все не так. Выйдешь, смотришь, ну все так, все нормально, нормально. Везде нормально. Ну в каких-то точках там какой-то полицейский стоит, там, или кто-то с автоматом. Ну вы же не забывайте, война там. А тут без маски нельзя, там вот напоминают. На самом деле смотришь, ну все же нормально. Все же нормально. Но если ты из этих новостей не вылазишь, у тебя скоро здесь будет, не будет нормально. Тебя программируют. Программируют на что? На апокалипсис, на то в частности и на общий, когда таких идиотов накопится ну, побольше, побольше. И мы упускаем возможности делать, потому что безнадежность, возможность. И мы надеемся на Бога. А в Священном Писании написано, что Царство Божие силой берется. Чьей? Твоей. Так это Библия. А Бхагавад-гита вообще, что... Ну, симптоматика того, что ты с Богом, у тебя есть сила и победа, я там другие не буду перечислять, и ты еще экипирован по полной программе, и при этом чист. При этом чист, то есть ну, безгрешен. И твое естественное состояние – это радость от своего могущества. То есть мы теряем. То есть ом пурнам от полного целого бесконечное количество полных целых. То есть я экипирован для своей задачи, у меня есть что делать, у меня есть чем делать. Мне нужна только инструкция и все. Но если вместо инструкции приходит вот эта пандемия, которая делает меня безнадежно, безнадегу, что я говорю, мой проект не проходит. Нет надежды. Вот. Тогда все кончается. И вот и тогда нас гонят в церкви молиться. Вот надо Бога, надо Бога. Бог тебе говорит, делай это. Не, надо Бога попросить, пусть Он это сделает. Это мне напоминает анекдот, когда вот один человек просит Бога, вот, ну, наводнение, да, вот наводнение, он на крышу залез, еще немножко, сейчас и все. а он плавать может там не умеет по анекдоту, я не знаю. И он, боже, и лодка, и прыгает, да нет, мне Бог поможет, потом там катер крутой, да нет, Бог поможет, потом там корабль, ну как может быть корабль там, когда на воде, ну пускай будет корабль для этого, для анекдота. Нет, мне Бог поможет. Ну и утонул, и потом Бог говорит, я же тебя просил. Он говорит, да я же тебе за твои три раза. И мы упускаем возможности. Мы упускаем возможности, следя за вот этим, и думаем, какой это Бог. Вся сила, мистика в тебе. В каждом человеке есть мистика. Он вообще нормально ничего не делает. Глупые молитвы, вообще, Боже, прийти на помощь, это глупая молитва. Хотя и действует, знаете, да? Хотя и действует.
Слово молитва неправильно переведено.
Ну, детали. Ну, вообще глупая молитва уже для того, чтобы увидеть, что вот он никуда и не уходил от тебя. Вот я сейчас зачитаю интересную вот от Библии. Из Библии. Тебе говорят, а чего ты ругаешь Библию, а сам читаешь? Там, знаете, есть интересные вещи, просто они или неправильно трактуются, или трактуются, там, вот евреи это может, а этот не может. А тебе вот смирение, нам другие там вещи. От Луки. Кстати, Новый Завет, глава 14. Один человек сделал большой ужин и звал многих. Это из многозванных, но мало избранных. Да? Вот многозванных. Нас всех зовут, иди, все нормально. Да тут пандемия. Да какая их пандемия? Я тебя зову, значит все. У меня же все есть. Сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым. Идите, ибо все уже готово. И назначили все, чтобы сговорившись, и начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Короче, некогда. Некогда. Нет, свой план. Другой сказал, я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, а я женился и вообще не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Вот эти три вещи... Ну, вол, женился, я сейчас их разберу. Других, в общем, нету. Ну, отмазки, когда Бог зовет. Самое третье, самое, конечно, вот семья. Семья может тебя это припарковать к дьяволу даже. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, иди скорее по улицам, по переулкам, городам, приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как ты приказал, и есть еще место. Вы понимаете, для этой Божьей благодати места полно. Иди и ешь, мне что-то не хватает. Но тебя зовут. Вообще это как к Богу идти или слушать его, тут как пир рассказывает. Пир. Все хватает. Вот. Изобилие, чистота, сила, победа. Вот оно. То есть места много. Иди по дорогам изгородям, убеди, приди, чтобы наполнился, а те отнекиваются, отнекиваются. Причем, заметьте, отнекиваются не те, которые слепой, хромой там за подаянием, который такой, а который в порядке отнекиваются, у которого женился, у него ж в порядке, у которого там валов только сейчас прикупил, сейчас надо их там это обхаживать, кто землю прикупил. Который в порядке. Вот, смотрите, слабая штука. И высказываю вам, никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, да мало избранных. То есть, три причины отказа. Земные приоритеты, ну, какие-то удобства. В Бхагавад-гите говорится, что если предоставилась возможность заняться бхакти, это написано, что это любовное, бескорыстное, преданное служение. Это не значит, что вот оно всегда. Вот раз-раз, и что-то неожиданно, какая-то надежда, какая-то возможность, шанс предоставился. Ты не упускай шанс, не упускай возможность. Иди туда. Как же у меня вот здесь, вот сейчас вот здесь все это. Как я на компьютере там вот работаю, меня там зовут, я говорю, сейчас я пока тут сохранюсь, ребенок там плачет, да, пока я сохранюсь, там может у него, мало ли чего он плачет, может у него там сейчас еще дальше будет усугубление. Бросаешь все и идешь. Не надо сохранять, и тогда все у тебя сохранится. Бог говорит, делай то, что я тебе говорю. И говорится, что если так человек поступает, то у него то, что не хватало, прибудет, а ничего он не потеряет. Но если он не пойдет туда, куда его сейчас вот это бхакти зовет, не так часто это нас зовет, не всех зовут. Немножко ты одержим, у тебя все разговоры с бесом. Бог тебя не зовет, он говорит, с бесом разберись уже, тогда я тебя позову. Вот. Их не зовет, и вот как часто нас зовут, да, есть смысл задуматься. Вот, а тут позвали, надо бежать. И есть шанс. Вы говорите, нету. Есть. Земные приоритеты. И многие люди не могли взлететь вверх, говорят, вот этому повезло. Вот этот Ньютон, вот этот Коперник, вот этот вот. А я вот это. Это женился, я не женился, это разбогател, я не разбогател, этот научный, я не научный. К этому все идут за советом, ко мне не идут за советом. А я больше зазнаю. Да почему? Потому что ты вниз смотрел, а надо было смотреть вверх. Так ты не взлетел. А человек, как птица для полета. Горький сказал, да? Для свободы. Вот свобода. Когда ты оторвался от своего и не беспокоишься. И там ничего тебя не украдут. А так украдут. Знаешь почему? Чтобы ты стал нищим, хромым. И однажды, когда на новый пир позовут, тебе ничего не держит. Вот тебя и обворовали. Понимаешь? Ну, это первое, земные приоритеты, то есть просто удобство, есть там замена духа буквой, можно выучить там хоть Библию, хоть Шримад Бхагаватам, хоть что хочешь, но это тебе не заменит то, что тебе лично говорит, вот Бог лично для тебя не заменит. Там просто, как знаете, дорожные знаки в кучу сваленные, вот, но это не твой путь. Твой путь там не написан ни в одной книге, для каждого своя там книга жизни есть. И третье, вот самое такое страшное, все может съесть семья. Некоторые зациклены на семье, но результатом что происходит? Семья это обязательно развалится. Если семья не занимается общественными делами, любовь пропадает. Вот я говорил, что мы многих людей не знаем, таких великих. Один из таких великих людей Шаляпин. Что мы про него знаем? Ну, что этот закон тяготения, а Шалявин, ну, пел хорошо, бас такой у него был хороший. А на самом деле они там, как эти, я не знаю, госпитали открыли вместе с женой. И эта пара любила друг друга там вот до конца. Обычно раз-раз, потом привыкание. Но если семья занимается общественно полезным, любовь у них не иссякает. Для чего? Чтобы дать силы этой семье продолжать дальше. То есть этот бензин дается, чтобы ехать. А если семья никуда не ехать, но и говорит, вот привыкли через 3 года. И некоторые там махараджи говорят, ну 3 года любовь кончается. Ерунда. Она не кончается, потому что любовь это глагол, надо что-то делать. Если ты ничего не делаешь, тебе она и не нужна. Да? Машине в гараже нужен бензин? Нет? Не нужен. Вот. Итак, впереди по плану Ньютона у нас третья мировая затяжная война. Это пришествие Антихриста, это хаос, и он сейчас делается искусственно. Третья она вот началась весной, да. Голод планируется, гражданская война планируется, и конец человечества в середине 21-го. Война в плане Ньютона это жертвоприношение, необходимое для пришествия Мошиаха. Вот. Как по факту? Это может просто слова. Ну, например, после развала СССР вдруг все на постах оказались ряженые. Ряженые, во-первых, они не русские все. Ну, так, в России не русские, у казахов не казахи даже, да. А все одной еврейской национальности почему-то оказались. Мало того, они оказались как это нелегитимные. Если там было по закону, там Советский Союз, кстати, он сейчас. А те просто какие-то корпорации, которые или в Лондоне, или в Нью-Йорке, там офис, а тут просто вот все суды, вся полиция, вся милиция оказались ряженые, то есть они не настоящие. И все евреи, Бел Лазар, представитель мирового правительства в России, он же один из руководящих членов фашистской секты Хаббат, Бел Лазар и хазарский каганат России с 1 июля объявляет мобилизацию. Перед этим Путин дает речь об имперских интересах России к близлежащим государствам. Тоже. Кстати, чипы в армии, конечно, ставить проще, да, чем в мирное время. Там же командир, это ж все. царь и бог, и вакцинировать в армии, конечно же, проще. Белозар через Путина и Кирилла развалит Россию. Сейчас это троица. Белозар, Путин и Кирилл. Есть фото даже, вот она троица стоит, обнявшись. Кто-то видел, да? Вот, пожалуйста. Их окружение хотят организовать гражданскую войну. Причем тут Россия? Причем тут россияне? Причем тут эта нация? Когда какая это нация? Хотят организовать гражданскую войну с ближними странами. Сначала Россию разоружили, а потом спохватились. А как же война? И стали накачивать оружие. И в последнее время говорили, вот Путин такой молодец, он втихаря там раз, раз, раз и так вооружился. Просто они смотрели, ой, перебор, знаете, как в картах. Ой, перебор, ой, недобор, ой, давай опять оружие, вот так вот. Главная цель каббалистов – это не уничтожение экономики, это не разоружение, это не уничтожение образования. Главное – это получение энергии, которую сейчас принято называть гавах, энергия страдания. Это писано в Шримад-Бхагаватам. Я не буду цитировать в предыдущих лекциях, я цитировал Шримад-Бхагаватам. Мы думаем, что вот в Библии вот это есть, такая сатанинская книга, а вот вайшнавская книга, это крутая книга. Я вам скажу, там написано в Шримад-Бхагаватам о том, что миром должны править гомосексуалисты, например. Там написано. Там написано, что люди это материал для жертвоприношения полубогам и демонам. В Шримад-Бхагаватам это написано. Вот такие у нас священные писания, демонами сочиненные. Мы должны понимать, что 200 лет назад, примерно, когда все было уничтожено, а что не уничтожено, да уничтожались после какой-то глобальной катастрофы, там, вот, сразу организовалось около 200 этих иезуитских колледжев, и все они писали. Весь Шримад-Бхагаватам написан в иезуитском колледже. Ну, вернее, было что-то за основу взято, потому что есть такие штуки, которые, ну, сильно их спрятать невозможно. Такая плита, и там про Арджуну, там смотришь на эту фреску, там видно, что вот этот Арджуна, ну, до чего вот эта вот панорама, что там изображено, ни в одном Шримад-Бхагаватам нет. То есть там не те события изображены. И Бхактивинода Тхакур очень корректно сказал, ну, мало ли что там написано, главное отношение с Богом, тогда все остальное и будет. И надо не читать историю, надо делать ее. Делать ее. Потому что иначе, ну ладно, понятно, что иначе. И сегодняшние вот эти историки, которые делают, например, Бжезинский, вот этот параноик, все, наверное, знают, да? Параноик. Он раньше говорил, что раньше, сейчас я вспомню, раньше было, ну чего не демон, проще контролировать 100 человек, чем убить. А вот сегодня их легче убить, чем контролировать. Поумнее стали. Да? Вот разве это, ну, нормальный человек до такого вообще додумается? Итак, еще раз. Апокалипсис – это глобальное, запредельно радиоактивное заражение, описано в Откровении. Вот эти шляпники говорят, что настоящих евреев будет 600 тысяч, и все, и все. Остальные не евреи принадлежат уничтожению. Вы думаете, зачем они столько подземных городов понастроили? Думаете, для всех, что ли? Нет. В России очень много, в этой много. И вот в 2012-м два города взорвали, и сатанисты сразу отменили Третью мировую. Она была, Третья мировая, начала в 2012 году. В 2012 году. И они отменили. И есть такой документ, там такой на 60 страницах, как будет проходить коронавирус в 2012 году. Как он будет проходить, не вышло. Почему не вышло? Взорвали два города, они оп, и прищемили хвост. И оттянули. То есть они прячут свои вот эти вот недоделки. Потому что прятаться некуда. А так могло бы быть. Должно быть радиоактивное заражение рядом с ними. И Челябинский метеорит. И было бы, потому что пол Европы бы, ну, вымерло. Пол Европы там, как раз вот это, там же есть эти всякие, славяне ж не только вот Украина, Россия, там в Европе полно славян, там, ну, знаете, да?
Славия,
Хорватия. Да, да, да. И вот как раз, а там оружейный, там, плутоний, уран, и кто-то так как-то его аккуратно сбил, этот метеорит, что, ну, никакое ПВО так не срабатывает, ну, нет такого вооружения. То есть за нами, значит, присматривает. Вообще неожиданность, вот что бы там ни говорили, вот этот Трамп, кто-то показывали даже мультики, да, вот мультик задолго, когда Трампа ничего, и так мультик на Трампа там похож, вот что бы ни говорили, Трамп был неожиданностью для мирового правительства. Вот что бы там ни говорили, потому что вообще это Хиллари Клинтон должна быть, вот, не вышла. И он там как кость в горле, и поэтому, когда вот вышел клип, который был залит ровно за год до начала Третьей мировой войны, клип так и называется, а не начать ли нам Третью мировую войну? Ну это с Трампом там. И там был Трамп, и как его уничтожают, и какие государства, какой будет флаг вместо американского, там разные флаги, там просто подробный план в этом, как будет проходить эпидемия и как страны будут перестраиваться после этого. Но будет ли так? Ну, в общем, а Трамп раз и также вот не состоялся приход Антихриста, этого принца Уэльского, в 2015-м, сорванная война в 2012-м, горячая, кстати, война, горячая. Не состоялся приход Лебем, это во Франции, на него тоже очень была серьезная ставка, а вот взяли и почему-то не получилось. Вот Кабалит Лайтман, он сейчас в интернете, Лайтман не стесняясь, заявляет, Обама и Путин делают то, что мы им скажем. А вот я могу возразить, не всегда получается. И даже если ты, господин как его, Лайтман, скажешь им, то не в их даже власти что-то сделать, потому что есть еще другие силы, которые противостоят, и эти силы нарастают.
И эти силы нарастают. Вот, например, запланировал, что Россия уже давно должна воевать. И были провокации. Там в Турции посла убили, еще одного посла убили. А Россия так корректно отмолчалась, хотя все говорят, ой, трусливая Россия есть. А нельзя России вступать, потому что они не хотят, чтобы пошла вот эта мясня. Вот. Только Россия вступает в войну, и сразу весь мир начинает вот этот пожар. Россия не вступает в войну. Не получается. Как, вы помните, как там это, Фердинанда убили, да, и вроде вот все, и все закрутилось. Им нужен будет повод, а вот не получается. В общем, почему мир еще не рухнул? Вопрос. Почему не рухнул? Первое, помогает светлые силы. Второе, между этими паразитами всегда будут и были разногласия, потому что ни семьей никогда не будут являться. Они между собой там. Воровство даже, например, хотя бы то. И третье, рост сопротивления людей. Это, знаете, вот что вверху, то и внизу, что ввысь, то и вглуби, это говорит Гермес Трисмегист, шестой аркан Таро. И в этом едино чудо единства. То, что глобально происходит, происходит и в организме человека. Например, вот если у человека что-то плохо, вот ему плохо, он пьет, не может бросить пить, бабка там что-то пошептала, перекрестила, все, бросил пить. Или закодировали его. Но наступает момент, он начинает срываться и снова начинает пить. То есть, когда вот он еще немножко, и просто организм погибает, и его надо вот как-то зомбировать, его надо как-то с помощью какого-то эгрегориальных каких-то сил. Хочу сказать, хороших эгрегоров не существует. Не существует. Потому что эгрегор ты уже в отрыве от кого-то. Ты уже член какой-то ОПГ, с которыми тебе легко можно начать воевать вообще. И поэтому Бог раскодирует тебя какой-то ситуацией, потому что ты должен сам решить эту проблему. Потому что ты не должен зависеть ни от бабки, ни от главврача какого-то, ни от какой-то там пилюли. Нет какой-то кодировки, а сам от себя. И когда у тебя появляется сила, сам от себя. И поэтому человечество то же самое. И нам вот это тянут резину, мы тут раскодируемся, и очень много людей. И мы замечаем, что не особо никого, не особо не прессуют за эту гласность. Да, и ой, там кого-то убили, ой, там кого-то запретили, вот так вот. Да ничего, если ты можешь человек, да ничего с тобой не будет. Ничего с тобой, и такой информации больше накапливается. Но суть в том, что Ом Пурнам, это значит, у меня это все есть. И есть мое рабочее место, которое загажено, где я должен что-то там творить и расчищать, извини, я тоже должен. Потому что по Из-за меня тут и загажено, из-за моей бездеятельности. И что-то там напели, не то. Вот. Поэтому я много, я хвастаюсь опять для хороших дел, да, многих отводки открещивал, а многих раскодировал, чтобы они начинали снова пить, представляете? Одного закодировали, человек стал невыносимым для родных. И эта жена приходит, говорит, да лучше бы он пил. Пил, он вообще другой, потому что это кодировка, а он чувствует, что он вот пить хочет, а не может. Понимаете, и он начинает злость свою срывать. Это одного беса выгнали, другой еще хуже. Да, это трезвый бес, но остальным от этого не легче. Вот. Настоящая кодировка, это значит показать, что ты любишь, что ты можешь, и от чего все будут счастливы. Все. И бесы этого твое предназначение, призвание, которое это и защита от бесов, они сразу разлетаются, потому что им становится сразу невкусно это. Невкусно. Они пытаются разложением. Когда ты воняешь, когда ты пахнешь, им это не надо. Вот, знаете, как вот трупы и сразу появляются. Да, живой, ну комары, правда, то еще кусают и все. А так, чтобы черви тебя жрали, ну это только на трупе. Вот. То есть ом пурнам. Мы развращены в том смысле, что избалованы. Привыкли, что о нас все думает. Ну, пора уже подумать. И что мы можем. Все. Вот. Ньютон, конечно, сволочь, кто-то скажет. Но с другой стороны, а что сволочь? Ну, нормальный человек. Вот надпись на могиле, на финише, я прочитаю. Здесь покоится сэр, Исаак Ньютон, который почти с божественной силой разума первый объяснит с помощью своего математического метода движения и форму планет, пути комет и прилива океанов. Он был тем, кто исследовал различия световых лучей и проистекающие из них различные свойства цветов, о которых прежде никто и не подозревал. Прилежный, хитроумный и верный истолкователь природы древности и Святого Писания. Он утверждал своей философией величие всемогущего Творца и нравом насаждал требуемую Евангелием простоту. Да возрадуются смертные, что среди них жило такое украшение рода человечества. Ну, на сим я хочу закончить эту лекцию по вычислениям Исаака Ньютона.